Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Том 2. Глава 1. О княжеских отношениях вообще. Завещание Ярослава I. Нераздельность рода. Значение старшего в роде или великого князя. Права на старшинство. Потери этих прав. Отчина. Отношение волости младшего князя к старшему. По смерти Ярослава I осталось 5 сыновей да внук от старшего сына его Владимира. В Полоцке княжили потомки старшего сына Владимира Святого Изяслава. Все эти князья получают известные волости, размножаются. Отношения их друг к другу являются на первом месте в рассказе летописца. Какого же рода были эти отношения? В западной латино-германской Европе господствовали в это время феодальные отношения. Права и обязанности феодальных владельцев относительно главного владельца в стране нам известны. В других славянских странах между старшим князем и меньшими господствуют те же самые отношения, какие и у нас на Руси. Но ни у нас, ни в других славянских землях не осталось памятника, в котором бы изложены были все права и обязанности князей между собою и к главному князю. Нам остается одно средство — узнать что-нибудь о междукняжеских отношениях, искать в летописях, нет ли там каких-нибудь указаний на эти права и обязанности князей, послушать, не скажут ли нам чего-нибудь сами князья о тех правах, которыми они руководились в своих отношениях. Общим родоначальником почти всех княжеских племен, линий, был Ярослав I, которому приписывают первый письменный устав гражданский, так называемую «русскую правду». Посмотрим, не дал ли он какого-нибудь устава и детям своим, как вести себя относительно друг друга. К счастью, летописец исполняет наше желание. У него находим предсмертные слова, завещание Ярослава своим сыновьям. По словам летописца, Ярослав перед смертью сказал им следующее. «Вот я отхожу от этого света, дети мои. Любите друг друга, потому что вы братья родные, от одного отца и от одной матери. Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим. Так живите же мирно, слушаясь друг друга. Свой стол, Киев, поручаю вместо себя старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как меня слушались. Пусть он будет вам вместо меня». Раздавши остальные волости другим сыновьям, он наказал им не выступать из пределов этих волостей, не выгонять из них друг друга. И, обратясь к старшему сыну Изяславу, прибавил: «Если кто захочет обидеть брата, то ты помогай обиженному». Вот все наставления, все права и обязанности. Князья должны любить друг друга, слушаться друг друга, слушаться старшего брата как отца. Ни слова о правах младших братьев, об их обязанностях как подчиненных владельцев относительно старшего, как государя всей страны. Выставляются на вид одни связи родственные, одни обязанности родственные, а государственной связи, государственной подчиненности нет помину. Любите друг друга и не ссорьтесь, — говорит Ярослав сыновьям, — потому что вы дети одного отца и одной матери. Но когда князья не будут больше детьми одного отца и одной матери, когда они будут двоюродные, троюродные, четвероюродные и так далее братья, то по каким побуждениям будут они любить друг друга и не ссориться? Когда связь кровная, родственная ослабеет, исчезнет, то чем заменится она? Замены нет, но зато родовая связь крепка. Не забудем, что ярославичи владеют среди тех племен, которые так долго жили под формами родового быта, так недавно стали освобождаться от этих форм. Пройдет век, полтора века, князья размножатся, племена, линии их, разойдутся, и, несмотря на то, все будут называть себя братьями без различия степеней родства. В летописных известиях о княжеских отношениях мы не встретим названий «двоюродный» или «троюродный брат». Русский язык до сих пор не выработал особых названий для этих степеней родства, как выработали языки других народов. Князья не теряют понятия о единстве, нераздельности своего рода. Это единство, нераздельность выражались тем, что все князья имели одного старшего князя, которым был всегда старший член в целом роде, следовательно, каждый член рода, в свою очередь, мог получать старшинство, не остававшееся исключительно ни в одной линии. Таким образом, род князей русских, несмотря на все свое разветвление, продолжал представлять одну семью — отца с детьми, внуками и так далее. Теперь из слов летописца, из слов самих князей, как они у него записаны, нельзя ли получить сведения об отношениях князей к их общему старшему, этому названному отцу? Старший князь, как отец, имел обязанность блюсти выгоды целого рода, думать и гадать о русской земле, о своей чести и о чести всех родичей. Имел право судить и наказывать младших, раздавал волости, выдавал сирот, дочерей княжеских, замуж. Младшие князья обязаны были оказывать старшему глубокое уважение и покорность, иметь его в себе отцом в правду и ходить в его послушании, являться к нему по первому зову, выступать в поход, когда велит. Для обозначения отношений младших князей к старшему употреблялись следующие выражения. «Младший ездил подле стремени старшего, имел его господином, был в его воле, смотрел на него». Но все эти определения прав и обязанностей точно такого же рода, как и те, какие мы видели в завещании Ярослава. Младший должен был иметь старшего отцом в правду, слушаться его как отца. Старший обязан был любить младшего как сына, иметь весь род как душу свою. Все права и обязанности условливались родственным чувством, родственную любовью с обеих сторон, родственную любовью между четвероюродными, например. Но как скоро это условие исчезало, то вместе рушилась всякая связь, всякая подчиненность, потому что никакого другого отношения, кроме родового, не было. Младшие слушались старшего до тех пор, пока им казалось, что он поступает с ними как отец. Если же замечали противное, то вооружались. «Ты нам брат старший», — говорили они тогда. «Но если ты нас обижаешь, не даешь властей, то мы сами будем искать их». Или говорили: «Он всех нас старше, но с нами не умеет жить». Однажды старший князь, раздраженный непослушанием младших, приказал им выехать из волостей от него полученных. Те послали сказать ему: «Ты нас гонишь из русской земли без нашей вины. Мы до сих пор чтили тебя как отца по любви. Но если ты прислал к нам с такими речами не как к князьям, но как к подручникам и простым людям, то делай, что замыслил, а Бог за всеми». И прибегают к суду Божию, то есть к войне, к открытому сопротивлению. В этих словах выразилось ясно сознание тех отношений, каких наши древние князья хотели между собою и своим старшим, потому что здесь они противополагают эти отношения другим, каких они не хотят. «Обращайся с нами, как отец с детьми, а не как верховный владетель с владетелями, подчиненными тебе, с подручниками». Здесь прямо и ясно родовые отношения противополагаются государственным. Так высказали сами князья сознание своих взаимных отношений. Теперь посмотрим, как выражалось понятие о княжеских отношениях в остальном народонаселении. Как выражал его летописец, представитель своих грамотных современников. Однажды младший князь не послушался старшего, завел с ним вражду. Летописец, осуждая младшего, говорит, что он не исполнил своих обязанностей. Но как же понимает он эти обязанности? «Дурно поступил этот князь, — говорит он, — поднявший вражду против дяди своего и потом против тестя своего». В глазах летописца князь дурно поступил, потому что нарушил родственные обязанности относительно дяди и тестя. И только. В случаях, когда выгоды младших не затрагивались, то они обходились очень почтительно со старшим. Если старший спрашивал совета у младшего, то последний считал это для себя большой честью и говорил: «Брат, ты меня старше, как решишь, так пусть и будет, я готов исполнить твою волю. Если же ты делаешь мне честь, спрашиваешь моего мнения, то я бы так думал» и прочее. Но другое дело, когда затрагивались выгоды младших князей. Если бы старший вздумал сказать: «Вы назвали меня отцом, и я, как отец, имею право наказывать вас», то, разумеется, младший отвечал бы ему: «Разве хороший отец наказывает без вины детей своих? Объяви вину, и тогда накажи». Так, узнавшие об ослеплении Василька, Мономах и Святославичи послали сказать Святополку, своему старшему: «Зачем ты ослепил своего брата? Если б даже он был виноват, то и тогда ты должен был обличить его перед нами и, доказав вину, наказать его». Старший раздавал волости младшим. Когда он был действительно отец, то распоряжался эту раздачу по произволу. Распоряжался при жизни. Завещал, чтобы и по смерти его было так, а не иначе. Но когда старший был только отец названный, то он не мог распоряжаться по произволу, потому что при малейшей обиде младший считал себя вправе вооруженную рукою доставить себе должное. Вообще, старший не предпринимал ничего без совета с младшими, по крайней мере, с ближайшими к себе по старшинству. Этим объясняются множественные формы в летописи: «посадили», «выгнали» и прочее, которыми означаются распоряжения целого рода. Обыкновенно старший князь по занятии главного стола делал ряд с младшую братьею касательно распределения властей. Князья собирались также думать вместе о земских уставах, определяли известные правила, с которыми должны были сообразоваться в своем поведении. После, когда права разных князей на старшинство запутались, то иногда князья условливались. Если кто-нибудь из них получит старшинство, то должен отдать другому какую-нибудь волость. Единство княжеского рода поддерживалось тем, что каждый член этого рода в свою очередь надеялся достигнуть старшинства и соединенного со старшинством владения главным столом киевским. Основанием старшинства было старшинство физическое, причем дядя имел преимущество пред племянниками, старший брат пред младшими, тесть пред зятем, муж старшей сестры пред младшими шурьями, старший шурин пред младшими зятьями. И хотя во время господства родовых отношений между князьями встречаем борьбу племянников от старшего брата с младшими дядьми, однако племянники при этом никогда не смели выставлять своих родовых прав, и притязания их, основывавшиеся на случайных обстоятельствах, должны были, за исключением только одного случая, уступать правам дядей самых младших. Но мы видим иногда, что некоторые князья и целые племена, линии княжеские, исключаются из родового старшинства, и это исключение признается правильным. Каким же образом могло произойти подобное явление? Для решения этого вопроса должно посмотреть, каким образом князь достигал старшинства, приближался к нему. Первоначально род состоял из отца, сыновей, внуков и так далее. Когда отец умирал, его место для рода заступал старший брат. Он становился отцом для младших братьев, следовательно, его собственные сыновья необходимо становились братьями, дядьям своим, переходили во второй высший ряд, из внуков в сыновья, потому что над ними не было более деда, старшина рода был для них прямо отец. И точно, дядья называют их братьями. Но другие их двоюродные братья оставались по-прежнему внуками малолетними. Внук, унук, юнук, малолетний по преимуществу, потому что над ними по-прежнему стояли две степени. Старший дядя считался отцом их отцам, следовательно, для них самих имел значение деда. Умирал этот старший, второй брат заступал его место, становился отцом для остальных младших братьев, и его собственные дети переходили из внуков в сыновья, из малолетних в совершеннолетние, и таким образом мало-помалу все молодые князья через старшинство своих отцов достигали совершеннолетия и приближались сами к старшинству. Но случись при этом, что князь умирал, не будучи старшиною рода, отцом для своих братьев, то дети его оставались навсегда на степени внуков несовершеннолетних. Для них прекращался путь к дальнейшему движению. Отсюда теперь понятно, почему сын не мог достигнуть старшинства, если отец его никогда не был старшиною рода. Так понимали князья порядок восхождения своего к старшинству. Они говорили, как прадеды наши лествицею восходили на великое княжение киевское, так и нам должно достигать его лествичным восхождением. Но когда в этой лестнице вынималась одна ступень, то дальнейшее восхождение становилось невозможным. Такие исключенные из старшинства князья считались в числе изгоев. Каждый член рода княжеского при известных условиях мог достигать старшинства, получать старший стол киевский, который таким образом находился в общем родовом владении. Но другие волости оставались ли постоянно в наследственном владении известных племен княжеских или, соответствуя различным степеням старшинства, переходили к князьям различных племен при их движении к старшинству лествичным восхождением? Для решения этого вопроса посмотрим, как поступали князья в начале, когда различные случайные обстоятельства не нарушали еще чистоты их отношений. Когда умер четвертый сын Ярослава, Вячеслав, княжевший в Смоленске, то эта волость не перешла в наследство к его сыновьям, но отдана была братьям, пятому Ярославичу Игорю, княжившему прежде на Волыни. Ясный знак отсутствия наследственности волостей и движения князей из одной волости в другую по старшинству, лествичным восхождением. Потом, когда Святослав Ярославич по изгнании брата получил старшинство вместе с главным столом киевским, то следующий по нем брат Всеволод, княжевший прежде в Переяславле, переходит на место Святослава в Чернигов. Известная волость могла сделаться наследственным достоянием какой-нибудь одной княжеской линии только в том случае, когда князь по вышеизложенным причинам терял возможность двигаться к старшинству лествичным восхождением. Тогда, получив от родичей какую-нибудь волость, он и потомство его принуждены были навсегда ею ограничиться, потому что переход из одной волости в другую условливался возможностью движения к старшинству, не существовавшую для изгоев. Так образовались особые волости — Полоцкая, Галицкая, Рязанская, после Туровская. Линия второго Ярославича Святослава, известная больше под племенным названием Ольговичей, также вследствие известных обстоятельств подверглась было тяжкой для князей участи изгойства, и поэтому самому Черниговская волость принимала было характер особого выделенного княжества. Но Ольговичам удалось, наконец, принудить Мономаховичей признать свои права на старшинство, и необходимым следствием этого признания было восстановление родовой общности приднепровских властей для обеих линий. Ольгович сел в Киеве, а Мономахович — на его место в Чернигове. Несмотря на то, однако, мы встречаем в летописи слово «отчина». Князья, не исключенные из старшинства, употребляют это слово для обозначения отдельных волостей. В каком же смысле они употребляют его? В настоящем ли его смысле? Как наследственного владения? Или в другом каком-либо? В 1097 году князья, внуки Ярославовы, собрались вместе и решили, чтобы каждый из них держал свою отчину. Святополк — волость отца своего Изяслава Киев, Владимир Мономах — отцовскую волость Переяславль, Святославичи — Чернигов. Но мы никак не поймем этого распоряжения, если станем принимать слово «отчина» в смысле наследственного владения для одной линии. Потому что Киев был столько же отчиною Святополка, сколько и отчиною всех остальных князей. И Всеволод, и Святослав княжили в нем. Но если здесь Киев называется отчиною Святополка не в смысле наследственного владения исключительно для него и для потомства его, то не имеем никакого права и Переяславль, и Чернигов считать отчинами Мономаха и Святославичей в другом смысле. Еще пример на восточной стороне Днепра. В 1151 году Ольговичи, дядя Святослав Ольгович и племянник Святослав Всеволодович, говорят Изяславу Давыдовичу: «У нас две отчины, одна моего отца Олега, а другая твоего отца Давыда. Ты, брат, Давыдович, а я Ольгович. Так ты, брат, возьми отца своего, Давыдова, а что Ольгова, то нам дай. Мы тем и поделимся». Вследствие чего Давыдович остался в Чернигове, а Ольговичем отдал Северскую область. Но для Святослава Всеволодовича Чернигов был точно так же отчиною, как и для Давыдовича, потому что отец его, Всеволод Ольгович, княжил в Чернигове. И когда Давыдович получил Киев, то Чернигов отчину свою уступил Святославу Ольговичу. Итак, что же такое разумелось под отчиною? Отчиною для князя была та волость, которую владел отец его, и владеть которую он имеет право, если на родовой лестнице занимает ту же степень, какую занимал отец его, владея означенную волостью, потому что владение волостями условливалось степенью на родовой лестнице, родовыми счетами. Теперь остается вопрос, в каком отношении находились волости младших князей к старшему? Мы видели, что отношения между старшими и младшими были родовые. Младшие князья хотели быть названными сыновьями и нисколько не подручниками старшего. А такое воззрение должно было определять и отношение их к последнему по волостям. Не допуская подручничества, они никак не могли допустить дани как самого явственного знака его, не могли допустить никакого государственного подчинения своих областей старшему вроде князю. Последний поэтому не мог иметь значения главы государства, верховного владыки страны, князя всея Руси, который выделял участки земли подчиненным владельцам во временное или наследственное управление. Волости находятся в совершенной независимости одна от другой и от Киева, являются отдельными землями и в то же время составляют одно нераздельное целое вследствие родовых княжеских отношений, вследствие того, что князья считают всю землю своею отчиною, нераздельным владением целого рода своего. Глава вторая. События при жизни сыновей Ярослава I. 1054-1093 годы. Линии Рюрикова рода. Изяславичи и Ярославичи. Распоряжение последних насчет своих властей. Движение Ростислава Владимировича и гибель его. Движение Всеслава Полоцкого и плен его. Нашествие половцев. Поражение Ярославичей. Восстание киевлян и бегство великого князя Изяслава из Киева. Возвращение его и вторичное изгнание. Вторичное возвращение Изяслава и смерть его в битве против обделенных племянников. Характер первых усобиц. Княжение Всеволода Ярославича в Киеве. Новые движения обделенных князей. Усобицы на Волыни. Борьба с Всеславом Полоцким. Смерть великого князя Всеволода Ярославича. Печальное состояние Руси. Борьба с половцами, торками, финскими и литовскими племенами, болгарами, поляками. Дружина Ярославичей. По смерти Ярослава I княжение целым родом надолго утвердилось в Руси. В то время области, занятые первыми варягами русскими князьями, разделялись между двумя линиями или племенами Рюрикова рода. Первую линию составляло потомство Изяслава, старшего сына Владимира Святого. Мы видели, что этому Изяславу отец отдал Полоцкое княжество, волость деда его по матери Рогволда. Изяслав умер при жизни отца, не будучи старшим в роде или великим князем. Следовательно, потомство его не могло двигаться к старшинству, менять волость, и потому должно было ограничиться одной Полоцкую волостью, которая утверждена за ним при Ярославе. По всей вероятности, отвага Бречеслава всего более содействовала тому, что Ярослав согласился оставить Полоцкое княжество в его владении. Вторую линию составляло потомство Ярослава Владимировича, которое и начало владеть всеми остальными русскими областями. По смерти Ярослава осталось 5 сыновей. Старший из них, Изяслав, стал к прочим братьям в отца место. Младшие братья были Святослав, Всеволод, Вячеслав, Игорь. У них был еще племянник Ростислав, сын старшего Ярославича Владимира. Этот Ростислав также вследствие преждевременной смерти отца не мог надеяться получить старшинство. Он сам и потомство его должны были ограничиться одной какой-нибудь волостью, которую даст им судьба или старшие родичи. Ярославичи распорядились так своими родовыми властями. 4 старших поместились в области Днепровской. 3 на юге. Изяслав в Киеве, Святослав в Чернигове, Всеволод в Переяславле. 4 Вячеслав поставил свой стол в Смоленске. 5 Игорь во Владимире Волынском. Место летописи о распорядке между сыновьями Ярослава I нуждается в объяснении. Здесь прежде всего представляется вопрос. Ярослав делает завещание, чувствуя близость смерти. Прямо говорит «я умираю». Делает завещание перед всеми сыновьями. И между тем, этих сыновей, кроме Всеволода, нет при его кончине и погребении. Это сомнение из самого рассказа летописца может разрешиться таким образом, что хотя Ярослав и чувствовал приближение кончины, однако находился еще не в отчаянном положении, был довольно крепок для того, чтобы отправиться в Выжгород и здесь уже разболеся велми. Следовательно, сыновья его могли отправиться в свои прежние волости, даже хотя бы для того, чтобы распорядиться там относительно переезда в новые волости, доставшиеся им по последнему отцовскому распределению. Другое затруднение. В некоторых списках пропущено, что Игорь получил от отца Владимир Волынский. Разумеется, есть основания смотреть на это просто как на пропуск, тем более что Игорь в год кончины отца своего не мог быть малолетен. Он родился по Татищеву, том 2, страница 106, в 1036 году, следовательно, в 1054 имел 18 лет. Если б даже кто не захотел верить свидетельству Татищева, то известно, что Игорь, умерший через 6 лет в 1060 году, был уже женат и оставил 2 сыновей, следовательно, 6 лет назад не мог быть малолетен. В дошедших до нас списках год рождения Игоря не означен. В 1036 году помещено рождение Вячеслава, которое у Татищева помещено под 1054 1034 годом. Рождение Всеволода под 1029, у Татищева под 1030 годом. Третье затруднение. Игорь получил Владимир, но при описании кончины Ярославовой говорится, что во Владимире был Святослав, а не Игорь. Дело объясняется тем, что Ярослав задолго до смерти своей уже роздал сыновьям волость. Мы знаем, что старший сын его Владимир княжил в Новгороде. Имеем полное право думать, что и другие сыновья получили также волости, но не те, которые были назначены пред кончиною, или которые они взяли сами по кончине, если не придерживаться буквально летописного известия. Ясно, что прежнюю волостью Святослава был Владимир, а не Чернигов. Точно так же, как прежнюю волостью Изяслава был Туров, что прямо видно из свидетельства некоторых списков. Но потом, по смерти старшего Ярославича Владимира, Изяслав, как наследник старшинства, получил Новгород. Изяслав был старший сын Ярослава. Но мы видим изначало, что старшие сыновья великих князей обыкновенно сидят в Новгороде. Так Владимир Святой посадил в Новгороде старшего сына своего Вышеслава, и когда тот умер, то перевел на его место Ярослава. Здесь сначала встречается затруднение. Почему же по смерти Вышеслава Владимир перевел в Новгород не следующего за ним по старшинству Святополка, который княжил в Турове? Это затруднение отстраняется свидетельством Дитмара, что Святополк находился во вражде со своим отцом и даже в заключении. Ярослав посылает в Новгород старшего сына своего Владимира, и когда тот умер, его место должен был занять старший по нем Изяслав. И вот мы в самом деле читаем в летописях, что Изяслав находился в Новгороде во время предсмертной болезни отца своего. Мы видели, как объясняется известие списков, что Изяслав княжил в Турове. Он действительно должен был княжить здесь, но прежде смерти брата своего Владимира. Что Туров не мог быть отчиною Изяслава и детей его в том смысле, в каком хочет этого господин Погодин, доказывается тем, что во время княжения Изяслава в Киеве старший сын его, Святополк, сидит в Новгороде, а не в Турове. Второй сын, Ярополк, сидит в Вышгороде, а не в Турове. Святополк остается в Новгороде и во время княжения Всеволода, а младшему брату его Ярополку последний дает Владимир Волынский и в придачу Туров. Ясное доказательство, что этот город не был наследственным достоянием Изяславова потомства, а зависел от великого князя. Понятно, что господину Погодину не нравится это известие о распоряжении Всеволода, и он хочет переменить смысл летописи. «Ярополк, — говорит он, — верно, владел Туровым, а Всеволод посадил его в Владимире, предав к Турову. Но мы не можем предоставить автору право изменять смысл летописей в угоду любимой мысли. Перед смертью Всеволода Святополк переходит из Новгорода на юг, поближе к Киеву, в Туров. И там, как ближайший наследник старшинства, дожидается дядиной смерти. Точно так же сделал после Мономахов сын Мстислав, перейдя перед отцовскую смертью из Новгорода поближе к Киеву в Белгород. Господин Погодин приводит в свою пользу слова Давыда Игоревича Святополку: «Аще ти отидет, Василько, в свою волость, да узришь, аще ти не заиметь град твоих Турова и Пинска». Но города Туров и Пинск были необходимо Святополковы, потому что они составляли часть Киевского княжества, которым тогда владел Святополк. Доказательством тому служат слова Всеволода Ольговича Вячеславу Владимировичу, который владел Туровом: «Сидиши в Киевской области, а мне достоить». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 135. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 2, Ленинград, 1927 год, столбец 309. Господин Погодин говорит: «Важное затруднение представляется при рассмотрении этого деления между сыновьями Ярослава. Что же должно было быть отчиною старшему Ярославову сыну Изяславу? На что имели право его дети по смерти отца, когда Киевский стол должен был достаться их дяде Черниговскому князю Святославу?» Не понимаем, для чего автор затрудняет себя вопросами, прямые ответы на которые дает нам летописец. По смерти Изяслава в Киеве начал княжить брат его Всеволод. Что же досталось сыновьям Изяславовым? На это летопись прямо отвечает, что один Изяславов сын княжил в Новгороде, а другой во Владимире Волынском. Надобно заметить, что по Никоновому списку и Татищеву Изяслав также был на погребении отца вместе с Всеволодом. В Воскресенском списке, за известием о смерти Ярослава, тотчас же помещено следующее: «И посем разделиша Смоленск на три части». Это трудное для объяснения известие может показывать только одно, что известный распорядок между Ярославичами последовал не вдруг. Что касается до отдаленнейших от Днепра областей на севере и востоке, то видим, что окончательно Новгород стал в зависимости от Киева. Вся область на восток от Днепра, включительно до Мурома с одной стороны и Тмутаракани с другой, стала в зависимости от князей черниговских. Ростов, Суздаль, Белоозеро и Поволжье — от князей переяславских. Мы сказали окончательно, потому что Белоозеро, например, принадлежало одно время Святославу. Ростов также не вдруг достался Всеволоду Переяславскому. Ярославичи отдали его сперва племяннику своему Ростиславу Владимировичу. Так владело русскими областями Ярославово потомство. Но еще был жив один из сыновей Владимира Святого, Судислав, 22 года томившийся в темнице, куда был посажен братом Ярославом. В списках то 24 года, то 28-го, и все неправильно, потому что был заключен в 1036 году. Судислав умер в Киеве и погребен при церкви святого Георгия. Племянники в 1058 году освободили забытого, как видно, бездетного и потому не опасного старика, взявши, однако, с него клятву не затевать ничего для них предосудительного. Судислав воспользовался свободою для того только, чтобы постричься в монахи, после чего скоро и умер в 1063 году. Ярослав, завещевая сыновьям братскую любовь, должен был хорошо помнить поступки брата своего Святополка и как будто приписывал вражду между Владимировичами тому, что они были от разных матерей. Последнее обстоятельство заставило Владимира предпочитать младших сыновей, а это предпочтение и повело к ненависти и братоубийству. Ярославичи были все от одной матери. Ярослав не дал предпочтения любимцу своему, третьему сыну Всеволоду, увещевал его дожидаться своей очереди, когда Бог даст ему получить старший стол после братьев правдою, а не насилием. И точно у братьев долго не было повода к ссоре. В 1056 году умер Вячеслав. Братья перевели на его место в Смоленск Игоря из Владимира, а во Владимир перевели из Ростова племянника Ростислава Владимировича. В 1053 году умер в Смоленске Игорь Ярославич. Как распорядились братья его столом, неизвестно. Известно только то, что не был доволен их распоряжениями племянник их, изгой Ростислав Владимирович. Без надежды получить когда-нибудь старшинство, Ростислав, быть может, тяготился всегдашнюю зависимостью от дядей. Он был добр на рате, говорит летописец. Его манила тьму таракань, то за степное приволье, где толпились остатки разноплеменных народов, из которых храброму вождю можно было набрать себе всегда храбрую дружину, где княжил знаменитый Мстислав, откуда с воинственными толпами прикавказских народов приходил он на Русь и заставил старшего брата поделиться половиною отцовского наследства. Заманчива была такая судьба для храброго Ростислава-изгоя, который только оружием мог достать себе хорошую волость, и нигде, кроме тьмы-таракани, не мог он добыть нужных для того средств. По смерти Вячеслава Ярославича перевели Игоря в Смоленск, а на его место во Владимир-Волынский перевели племянника Ростислава. Но теперь Игорь умер в Смоленске. Ростислав мог надеяться, что дядья переведут его туда, но этого не последовало. Ростислав мог оскорбиться. Как бы то ни было, в 1064 году он убежал в тьму-таракань, и не один. С ним бежали двое родовитых известных людей, Парей и Вышата, сын Остромира, посадника новгородского. Изяслав, оставляя Новгород, посадил здесь вместо себя этого Остромира. Парей и Вышата были самые известные лица. Но, как видно, около Ростислава собралось немалое число искателей счастья или недовольных. Он имел возможность, пришедший в тьму-таракань, изгнать оттуда двоюродного брата своего, Глеба Святославича, и сесть на его место. Отец Глеба, Святослав, пошел на Ростислава. Тот не хотел поднять рук на дядю и вышел из города, куда Святослав ввел опять сына своего. Но как скоро дядя ушел домой, Ростислав вторично выгнал Глеба и на этот раз утвердился в тьму-таракане. Он стал ходить на соседние народы, косогов и других, и брать с них дань. Греки испугались такого соседа и подослали к нему корсунского начальника Катапана. Ростислав принял Катапана без всякого подозрения и честил его, как мужа знатного и посла. Однажды Ростислав пировал с дружиною. Катапан был тут и, взявши чашу, сказал Ростиславу: «Князь, хочу пить за твое здоровье». Тот отвечал: «Пей». Катапан выпил половину, другую подал князю, но прежде дотронулся до края чаши и выпустил в нее яд, скрытый под ногтем. По его расчету, князь должен был умереть от этого яда восьмой день. После пира Катапан отправился назад в Корсунь и объявил, что в такой-то день Ростислав умрет, что и случилось. Летописец прибавляет, что этого Катапана корсунцы побили камнями. Ростислав, по свидетельству того же летописца, был добр на рате, высок ростом, красив лицом и милостив к убогим. Место его в тьму-таракане занял опять Глеб Святославич. Греки и русские князья избавились от храброго изгоя. Но когда нечего было бояться с юго-востока, встала рать с северо-запада. Там поднялся также потомок изгоя Всеслав, князь Полоцкий, немилостивый на кровопролитие, о котором шла молва, что рожден был от волхования. Еще при жизни Ростислава, быть может, пользуясь тем, что внимание дядей было обращено на юг, Всеслав начал враждебные действия. в 1065 году осаждал безуспешно Псков. В 1066 году, по примеру отца, подступил под Новгород, полонил жителей, снял колокола у Святой Софии. «Велика была беда в тот час», — прибавляет летописец, — «и паникадило снял». Ярославичи, Изяслав, Святослав и Всеволод собрали войско и пошли на Всеслава в страшные холода. Они пришли к Минску, жители которого затворились в крепости. Братья взяли Минск, мужчин изрубили, жен и детей отдали на щит в плен ратникам и пошли к реке Немизе, где встретили Всеслава в начале марта. Несмотря на сильный снег, произошла злая сеча, в которой пало много народу. Наконец ярославичи одолели, и Всеслав бежал. Эта местность спорная. Обыкновенно полагали, что Немизою называется здесь Неман. Но в Минске есть река Немиза, которая могла брать исток свой где-нибудь дальше, между Оршую и Друцком. По древнему географическому отрывку поставлен город Немиза. Очень вероятно, что ярославичи, взявшие Минск, направили путь к северо-востоку, в свои Смоленские волости, где хотели провести весну, время неудобное для войны вследствие разлития рек и таяния снега, особенно в тех местах, но были настигнуты Всеславом. Другой спор касательно места Рши, где был схвачен Всеслав. Летописец говорит, что это было у Смоленска, основываясь на чем некоторые исследователи никак не хотят признать здесь Оршу по ее отдаленности от Смоленска. Но киевский летописец имел полное право сказать, что Орша находилась у Смоленска, ибо он не знал ближайшего к ней и более известного города. Впрочем, указывается еще подобная местность Оршанский ям, недалеко от Красного, следовательно, ближе к Смоленску, чем Орша. Дело в том, что в летописи указывается река Нарши. По Татищеву ярославичи 3 марта пришли к Немизе, и битва была 10 марта. В дошедших до нас списках битва была 3 марта. Татищев, «История российская», том 2, страница 403. Летом в июле Изяслав, Святослав и Всеволод послали звать Всеслава к себе на переговоры, поцеловавши крест, что не сделают ему зла. Всеслав поверил, переехал Днепр, вошел в шатер Изяслава и был схвачен. Изяслав привел его в Киев и посадил в заключение вместе с двумя сыновьями. По Татищеву ярославичи после битвы при Немизе разорили Полоцкую волость. Всеслав прислал просить мира. Ярославичи зазвали его для переговоров и захватили по совету Святослава. Казалось, что ярославичи, избавившись от Ростислава и Всеслава, надолго останутся теперь спокойны, но вышло иначе. На небе явилась кровавая звезда, предвещавшая кровопролитие. Солнце стояло, как месяц. Из реки Сетомли выволокли рыбаки страшного урода. Не к добру все это, говорил народ, и вот пришли иноплеменники. В степях к востоку от Днепра произошло в это время обычное явление. Господство одной кочевой орды сменилось господством другой. Узлы, куманы или половцы, народ татарского происхождения и языка, заняли место печенегов, поразивши последних. В первый год по смерти Ярослава половцы с ханом своим Балушем показались в пределах Переяславского княжества. Но на первый раз заключили мир со Всеволодом и ушли назад в степи. Ярославичи, безопасные пока с этой стороны и не занятые еще усобицами, хотели нанести окончательное поражение пограничным варварам, носившим название торков. До смерти Ярослава I летописец не упоминал о неприязненных столкновениях наших князей с ними. Раз только мы видели наемную конницу их в походе Владимира на болгар. Но в 1059 году Всеволод уже ходил на торков и победил их. Потом, в 1060 году, трое ярославичей вместе с Всеславом Полоцким собрали, по выражению летописца, войско бесчисленное и пошли на конях и в ладьях на торков. Торки, услыхавшие об этом, испугались и ушли в степь. Князья погнались за беглецами, многих побили, других пленили, привели в Русь и посадили по городам. Остальные погибли в степях от сильной стужи, голода и мора. Но степи скоро выслали мстителей за торков. В следующий же год пришли половцы воевать на русскую землю. Всеволод вышел к ним навстречу, половцы победили его, повоевали землю и ушли. «То было первое зло от поганых и безбожных врагов», — говорит летописец. В 1068 году опять множество половцев пришло на русскую землю. В этот раз все три ярославича вышли к ним навстречу на реку Альту. Потерпели поражение и побежали. Изяслав и Всеволод в Киев, Святослав в Чернигов. Киевляне, возвратившись в свой город, собрали 15 сентября вече на торгу и послали сказать князю: «Половцы рассеялись по земле. Дай нам, князь, оружие и коней. Хотим еще биться с ними». Изяслав не послушался. Тогда народ стал против Тысяцкого Коснячка. Воевода городских и сельских полков, он не умел дать им победы. Теперь не принимает их стороны. Не хочет идти с ними на битву. Отговаривает князя дать им оружие и коней. Толпа отправилась с веча на гору, пришла на двор Коснячков, но не нашла Тысяцкого дома. Отсюда пошли ко двору Бречеславову, остановились здесь подумать, сказали: «Пойдем, высадим своих из тюрьмы», и пошли, разделившись надвое. Половина отправилась к тюрьме, а другая — по мосту ко двору княжескому. Изяслав сидел на сенях с дружиною, когда толпа народу подошла и начала спор с князем. Народ стоял внизу, а Изяслав разговаривал с ними из окна. Как видно, слышались уже голоса, что надобно искать себе другого князя, который бы повел народ биться с половцами, потому что один из бояр, Туки, брат Чудинов, сказал Изяславу: «Видишь, князь, люди взвыли. Пошли-ка, чтоб покрепче свергли Всеслава». В это время другая половина народа, отворивши тюрьму, пришла также ко двору княжескому. Тогда дружина начала говорить: «Худо, князь, пошли к Всеславу, чтоб подозвали его обманом к окошку и закололи». Изяслав на это не согласился, и чего боялась дружина, то исполнилось. Народ с криком двинулся к Всеславовой тюрьме. Изяслав, увидав это, побежал с братом Всеволодом со своего двора. А народ, выведший Всеслава из тюрьмы, поставил его среди двора княжеского, то есть провозгласил князем, причем имение Изяслава все пограбили, взяли бесчисленное множество золота и серебра. Изяслав бежал в Польшу. Между тем половцы опустошали Русь, дошли до Чернигова. Святослав собрал несколько войска и выступил на них к Сновску. Половцев было очень много, но Святослав не оробел, выстроил полки и сказал им: «Пойдемте в битву, нам некуда больше деться». Черниговцы ударили и Святослав одолел, хотя у него было только 3000, а у половцев 12000. Одни из них были побиты, другие потонули в реке Снове, а князя их русские взяли руками. Река Снов впадает в Десну с правой стороны в Черниговском уезде, где находился на ней город Сновск, неизвестно. Уже 7 месяцев сидел Всеслав в Киеве, когда весною 1069 года явился Изяслав вместе с Болеславом, королем польским, в русских пределах. Всеслав пошел к ним навстречу, но из Белгорода ночью тайком от киевлян бежал в Полоцк, вероятно, боясь стать между двух огней, потому что остальные ярославичи не могли ему благоприятствовать в борьбе с Изяславом. Так этому чародею удалось только дотронуться копьем до золотого стола киевского, и, обернувшись волком, бежал он ночью из Белгорода, закутанный в синюю мглу. Смотрите слово о полку Игореве. Слово о полку Игореве, издание Академии наук СССР, Москва, 1950 год, страница 25. Киевляне, оставшись без князя, возвратились в свой город, собрали вечи и послали сказать Святославу и Всеволоду Ярославичам: «Мы дурно сделали, что прогнали своего князя. А вот он теперь ведет на нас польскую землю. Ступайте в город отца вашего. Если же не хотите, то нам нечего больше делать. Зажжем город и уйдем в греческую землю». Летописец молчит о судьбе Всеволода после бегства его из Киева вместе с Изяславом. Видно, что он не пошел с ним в Польшу. Можно думать, что Всеволод по изгнании Изяслава искал убежище в властях Святославовых, именно в Курске, опасаясь жить в Переяславе. А сына послал на север, в Ростов. Потом Мономах отправился в Смоленск со Ставком Скордятичем, который из Смоленска отправился к Бресту с Изяславом. Здесь намек на удаление Изяслава в Польшу через Брест, ибо мы не знаем никакого другого похода Изяслава к этому городу. Потом, когда половцы после поражения при Сновске очистили Русь, Всеволод возвратился в Переяславль. Что же касается Дамира с поляками на Сутейску, то можно думать, что Святослав и Всеволод посылали Мономаха договариваться с Болеславом и Изяславом насчет Киева. Что касается до Сутейска, то по Ходаковскому есть и теперь село Сутиски на левом берегу Восточного Буга, Подольской губернии, в Винницком повете, и деревня Сутеск в Красноставском повете. По Ходаковскому не найдено. Смотрите Арцебашев. Повествование о России. Том 1, книга 2, страница 55, примечание 322. Святослав отвечал им: «Мы пошлем к брату. Если пойдем с ляхами губить вас, то мы пойдем против него ратью, не дадим изрубить отцовского города. Если же хочет прийти с миром, то пусть приходит с малую дружиною». Киевляне утешились, а Святослав и Всеволод послали сказать Изяславу. Всеслав бежал. «Так не води ляхов к Киеву, противника у тебя нет. Если же не перестанешь сердиться и захочешь погубить город, то знай, что нам жаль отцовского стола». Выслушавший речи братьев, Изяслав повел с собою только Болеслава, да небольшой отряд поляков, а вперед послал в Киев сына своего Мстислава. Мстислав, вошедший в город, велел избить тех, которые освободили Всеслава, всего 70 человек, других ослепить, некоторые при этом погибли невинно. Когда сам Изяслав приблизился к городу, то киевляне встретили его с поклоном, и опять сел он на своем столе 2 мая. Поляки Болеслава II подверглись такой же участи, как и предки их, приходившие в Русь с Болеславом I. Их распустили на покорм по волостям, где жители начали тайно убивать их, вследствие чего Болеслав возвратился в свою землю. С известием о возвращении Изяслава летописец, по-видимому, связывает известие о том, что этот князь перевел торг с Подола на гору. На основании союза же соединяют эти известия с предыдущим и видят в этом меру князя против будущих волнений народных. Но Татищев, том 2, страница 124, прямо говорит, что Изяслав не хотел, чтоб торг и народное сборище было на низу, в отдалении от его дома. Казнивший тех киевлян, которые вывели из тюрьмы Всеслава, Изяслав не медлил вооружиться против последнего. Выгнал его из Полоцка, посадил там сына своего Мстислава, а когда тот умер, то послал на его место другого сына, Святополка. Всеслав, сказано в летописи, бежал, но не прибавлено куда. Впрочем, это объясняется из следующего известия, что Всеслав в 1069 году явился перед Новгородом с толпами финского племени Води или Важан, среди которых, следовательно, нашел он убежище и помощь. Вожане — жители Водской Пятины. Замечательно, что Всеслав нашел убежище и помощь среди финского племени, ближайшего к Новгороду и издавна находившегося с ним в соединении. В это время в Новгороде княжил Глеб, сын Святослава Черниговского, которого мы видели в Тму-Таракане. Новгородцы поставили против вожан полк, и Бог пособил новгородцам. Они задали вожанам страшную сечу, последних пало множество, а самого князя Всеслава новгородцы отпустили ради Бога. По всей вероятности, после того, как захватили Всеслава Нарши, Изяслав взял себе его волость Полоцк, где и посадил своего сына, а Новгород уступил Святославу, который послал туда Глеба. Всеслава отпустили ради Бога. Некоторые исследователи сомневаются в таком великодушии новгородцев. Но из новгородской истории мы знаем, что граждане никогда не позволяли себе жестокостей с враждебными князьями. Всеслав был богатырь, внушал к себе всеобщее уважение, о нем ходили дивные предания, притом был несчастлив, дядья поступили с ним вероломно и теперь не давали ему покоя. В первый раз случилось новгородцам видеть в своих руках пленного князя-богатыря. Нет ничего удивительного, что они увлеклись непосредственным чувством и отпустили Всеслава ради Бога, взявши, разумеется, с него клятву, что не будет более нападать на Новгород. Историк не должен отрицать возможности такого непосредственного чувства, которое очень часто встречается. И после этого поражения Всеслав не отказался от борьбы. К храброму князю отовсюду стекались богатыри. Он успел набрать дружину, выгнал Святополка из Полоцка, и хотя был побежден другим Изяславичем у Голотичска, однако, как видно, успел удержаться на отцовском столе. Голотичск упоминается в древнем географическом отрывке в числе городов литовских. Изяслав завел с ним переговоры, о чем неизвестно. Известно только то, что эти переговоры послужили поводом ко вторичному изгнанию Изяслава, теперь уже родными братьями. Это вторичное изгнание необходимо имеет связь с первым. Изяслав возвратился в Киев под условиями, которые предписали ему братья. В городе не могли любить Изяслава, и в то же время не могли не питать расположение к Святославу, который сдержал гнев брата, который с горстью дружины умел поразить толпы половцев, очистить от них Русь. Сын Изяслава Мстислав казнил киевлян, освободивших Всеслава, виновных вместе с невинными, но тем дело еще не кончилось. Гонения продолжались, и гонимые находили убежище в Чернигове у Святослава. Так святой Антоний, основатель Печерского монастыря, подвергшийся гневу великого князя как приятель Всеслава, был ночью взят и укрыт в Чернигове Святославом. Если бы даже Святослав делал это единственно из любви и уважения к святому мужу, то Изяслав со своей стороны не мог не оскорбиться приязнью брата к человеку, в котором он видел врага своего. Эти обстоятельства должны были возбуждать в Святославе властолюбивые замыслы, питать надежду на их успех, а в Изяславе возбуждать вражду к брату. И вот между Ярославичами началась вражда. Они не ходят уже вместе в походы, как ходили прежде. Изяслав один воюет с Всеславом, один вступает с ним в переговоры. По самой природе отношений между князьями последний поступок Изяслава должен был возбудить негодование и подозрение в братьях. Святослав начал говорить Всеволоду: «Изяслав сносится с Всеславом на наше лихо. Если не предупредим его, то прогонит он нас». И успел возбудить Всеволода на Изяслава. Летописец обвиняет во всем Святослава. Говорит, что он хотел больше власти. Обманул Всеволода. Как бы то ни было, младшие братья вооружились против старшего. Изяслав в другой раз принужден был выйти из Киева, где сел Святослав, отдавший Всеволоду Черниговскую волость. Что в Киеве все были за Святослава, доказывает удаление Изяслава без борьбы. Летописец говорит, что Святослав и Всеволод сели сперва на столе в селе Берестове, и потом уже, когда Изяслав выехал из Киева, Святослав перешел в этот город. Изяслав с сыновьями отправился опять в Польшу. Как видно, на этот раз он вышел из Киева не торопясь, успел взять с собой много имения. Он говорил: «С золотом найду войско», позабывши слова деда Владимира, что с дружиною добывают золото, а не с золотом дружину. Изяслав роздал польским вельможам богатые подарки. Они подарки взяли, но помощи не дали никакой, и даже выслали его из своей страны. Что ляхи взяли не все, доказывают дары, поднесенные Изяславом императору. Что взяли, однако, доказывает письмо папы к королю польскому. Мы видели, что при первом изгнании Изяслава народ разграбил княжескую казну. Какими же средствами Изяслав мог в такое короткое время после своего возвращения приобрести опять значительное богатство? Должно быть, он успел возвратить все пограбленное. Чтобы объяснить себе это явление, мы должны бросить взгляд на состояние западных славянских государств в это время. Мы видели, что вмешательство Болеслава Храброго в дела Богемии кончилось так же неудачно для него, как и вмешательство в споры между русскими князьями. Поляки были изгнаны из Богемии, Родные князья Яромир и Олдрих стали княжить в стране, но недолго княжили мирно. Олдрих, по словам старой чешской песни, был воин славный, в которого Бог вложил и мочь, и крепость, и в буйную голову дал разум светлый. В 1012 году он выгнал Яромира, за что не знает ни песня, ни летопись. Императору Конраду II не нравилось, однако, единовластие у чехов. Не раз вызывал он Олдриха к себе, и когда тот, наконец, явился к нему, то был заточен в Регенсбург. Яромир начал опять княжить в Богемии, сообща с племянником Бречеславом, сыном Олдриховым, а между тем император предложил своему пленнику возвратиться на родину и княжить там вместе со старшим братом. Олдрих присягнул, что уступит брату половину земли, но как скоро возвратился домой, то велел ослепить Яромира. По смерти Олдриха единовластителем земли стал сын его Бречеслав I. Мы видели, как этот деятельный князь воспользовался невзгодою Польши по смерти Болеслава Храброго и расширил свои владения за счет пястов, за что и слывет восстановителем чешской славы. По смерти Бречеслава I в Богемии мы встречаем такие же явления, какие видим и у нас на Руси с того же самого времени, именно с 1054 года, со смерти Ярослава I. Мы видим, что и в Богемии начинает владеть целый род княжеский с переходом главного стола к старшему в целом роде. По смерти Бречеслава I великим князем, то есть старшим в роде, становится старший сын его Спитигнев II. Остальные бречеславичи были Вратислав, Конрад, Яромир и Оттон. Как у нас ярославичи, так и в Богемии бречеславичи недолго жили в согласии. Второй бречеславич, Вратислав, должен был сначала искать убежище в Венгрии от преследований старшего брата. Однако после, помирившись с последним, возвратился на родину и в 1061 году наследовал в старшинстве Спитигневу. По смерти Вратислава II, по известному обычаю, мимо сыновей его наследовал старшинство брат его Конрад I, но княжил только 8 месяцев. Это был последний из бречеславичей, и по смерти его в 1092 году выступает второе поколение внуки Бречеслава I. В Польше Казимиру Восстановителю наследовал в 1058 году сын его Болеслав II Смелый. За 2 года перед тем умер император Генрих III. Смуты, последовавшие во время малолетства сына и преемника его Генриха IV, потом борьба этого государя с немецкими князьями и с папою, надолго освободили Польшу от влияния империи, и Болеслав Смелый, пользуясь этою свободою, имел возможность с честью и выгодою для Польши установить свои отношения к соседним странам. Мы видели, что с его помощью Изяслав получил опять Киев. С помощью же Болеслава успел овладеть престолом и венгерский король Бела, сыновья которого удержались в Венгрии также благодаря польскому оружию. С чехами Болеслав вел почти постоянную войну. В то время как наш Изяслав вторично явился к польскому двору, 1075 год, Болеслав воевал с Вратиславом Чешским, который находился в тесном союзе с императором Генрихом IV. Очень вероятно, что эти обстоятельства не позволяли Болеславу подать помощь русскому князю, который, будучи принужден оставить Польшу, принял совет деда маркграфа Саксонского и поехал в Майнц просить заступления у врага Болеславова, императора Генриха IV. Мы не должны также упустить из виду Татищевского известия, что за Болеславом была дочь Святослава. Татищев, «История российская», том 2, страница 119. Таким образом, княжеские междоусобия на Руси доставляли случаи немецкому императору распространить свое влияние и на эту страну. Но, во-первых, благодаря отдаленности Руси это влияние не могло никогда быть очень сильно. Во-вторых, обстоятельства, в которых находился теперь император, были такого рода, что помогли даже и Польше высвободиться из-под его влияния. Приняв от Изяслава богатые дары, Генрих IV послал к Святославу с требованием возвратить Киев старшему брату и с угрозой войны в случае сопротивления. Разумеется, что дело должно было и ограничиться одной угрозою. Летописец говорит, что когда немецкие послы пришли к Святославу, то он, желая похвастать перед ними, показал им свою казну, и будто бы послы, увидав множество золота, серебра и дорогих тканей, повторили старые слова Владимира Святого: «Это ничего не значит, потому что лежит мертво. Дружина лучше, с нею можно доискаться и больше этого». Летопись прибавляет, что богатство Святослава, подобно богатству Изикии, царя Иудейского, рассыпалось розно по смерти владельца. Из этих слов летописца можно видеть, что современники и ближайшие потомки с неудовлетворением смотрели на поведение старших ярославичей, которые не следовали примеру деда и копили богатство, полагая на них всю надежду, тогда как добрый князь, по господствовавшему тогда мнению, не должен был ничего скрывать для себя, но все раздавать дружине, при помощи которой он никогда не мог иметь недостатка в богатстве. Если Изяслав обратился за помощью к императору Генриху IV, врагу Болеслава Смелого, то Святослав, по единству выгод, должен был спешить с заключением союза с польским князем. И точно, мы видим, что молодые князья, Олег Святославич и Владимир Всеволодович, ходили на помощь к полякам и воевали чехов, союзников императорских. Изяслав, не получив успеха при дворе Генриха, обратился к другому владыке Запада, папе Григорию VII, и отправил в Рим сына своего с просьбою возвратить ему стол властью святого Петра. Как в Майнце Изяслав обещал признать зависимость свою от императора, так в Риме сын его обещал подчиниться апостольскому престолу. Следствием этих переговоров было то, что Григорий писал к Болеславу с увещанием отдать сокровища, взятые у Изяслава. Быть может, папа уговаривал также польского князя подать помощь Изяславу против братьев, которую тот, наконец, и действительно подал. Для объяснения этого поступка мы не нуждаемся, впрочем, в предположении о папских увещаниях. Есть известие, которое одно объясняет его совершенно удовлетворительно. По этому известию чешский князь Вратислав, узнав о союзе Болеслава с младшими ярославичами, о движении Олега и Владимира к чешским границам, прислал к Болеславу просить мира и получил его за 1000 гривен серебра. Болеслав послал сказать об этом Олегу и Владимиру, но те велели отвечать ему, что не могут без стыда отцам своим и земле возвратиться назад, ничего не сделавши, пошли вперед взять свою честь и ходили в земле чешской 4 месяца, то есть опустошали ее. Вратислав Чешский прислал и к нам с предложением о мире. Русские князья, взявши свою честь и 1000 гривен серебра, помирились. Нет сомнения, что этот поступок рассердил Болеслава, который потому и решился помочь в другой раз Изяславу. Между тем умер Святослав в 1076 году. Всеволод сел на его место в Киеве зимою, а на лето должен был выступить против Изяслава, который шел с польскими войсками. На Волыни встретились братья и заключили мир. Всеволод уступил Изяславу старшинство и Киев, а сам остался по-прежнему в Чернигове. Помощь поляков не могла быть бескорыстна, и потому очень вероятно известие, по которым Изяслав поплатился за нее червенскими городами. Мир между ярославичами не принес мира русской земле. Было много племянников, которые хотели добыть себе властей. Всеслав Полоцкий не хотел сидеть спокойно на своем столе, начал грозить Новгороду, как видно, пользуясь смертью Святослава и предполагаемую усобицу между Изяславом и Всеволодом. Сын последнего Владимир ходил зимой 1076 года к Новгороду на помощь его князю Глебу, без сомнения против Всеслава. Мономах говорит о себе: «И Святослав умре, и я спаки Смолинску, а из Смолинска той же зиме га к Новгороду, на весну Глебове в помощь». Летом после примирения и ряда с Изяславом Всеволод вместе с сыном Владимиром ходил под Полоцк, а на зиму новый поход. Ходил Мономах с двоюродным братом своим, Святополком Изяславичем, под Полоцк и обожгли этот город. Тогда же Мономах с половцами опустошил Всеславову волость до Одрьска. Здесь в первый раз встречаем известие о наемном войске из половцев для междоусобной войны. Ходаковский приурочивает это место к реке Одрову, впадающей в Днепр с правой стороны, в Копусском уезде Могилевской губернии. На северо-западе нужно было постоянно сторожить чародея Всеслава, а с юго-востока начали грозить новые войны. И не от одних степных варваров, но от обделенных князей, которые приводили последних. Мы видели, что кроме Владимира Новгородского умерли еще двое младших ярославичей, Вячеслав и Игорь, оставив сыновей, которым по обычаю отчин не дали и другими властями не наделили. Изгои подросли и стали сами искать себе властей. В то время как Святослав умер, а Всеволод выступил против Изяслава, Борис, сын Вячеслава Смоленского, воспользовался удалением дяди и сел в Чернигове, но мог держаться там только 8 дней и убежал в Тму-Таракань, где княжил один из святославичей Роман. После Святослава осталось 5 сыновей — Глеб, Олег, Давыд, Роман, Ярослав. При жизни отца Глеб сидел в Новгороде, Олег во Владимире Волынском, Роман в Тму-Таракане. О Давыде неизвестно. Ярослав был очень молод. Роман Тму-Тараканский принял Бориса Вячеславича, но за ним должен был дать убежище и родным братьям, потому что Изяслав не хотел дать властей детям Святославовым. Глеб был изгнан из Новгорода, Олег выведен из Владимира. Глеб погиб далеко на севере, в странах Чуди за Волоцкой. Олег ушел сначала было в Чернигов, к дяде Всеволоду, от которого мог ждать больше милости, чем от Изяслава. Но и Всеволод или не хотел, или не мог наделить Святославича волостью, и тот отправился к братьям в Тму-Таракань, известное убежище для всех изгнанников, для всех недовольных. Выгнавши племянников, ярославичи распорядились властями в пользу своих детей. Святополка Изяславича посадили в Новгороде, брата его Ярополка в Вышгороде, Владимира Всеволодовича Мономаха в Смоленске. Но изгнанные князья не могли жить праздно в Тму-Таракане. В 1078 году Олег и Борис привели половцев на русскую землю и пошли на Всеволода. Всеволод вышел против них на реку Сожицу, Оржицу. И половцы победили Русь, которая потеряла много знатных людей. Убиты были Иван Жирославич, Туки, Чудинов брат, Парей и многие другие. Олег и Борис вошли в Чернигов, думая, что одолели. «Русской земле они тут много зла наделали», — говорит летописец. Всеволод пришел к брату Изяславу в Киев и рассказал ему свою беду. Изяслав отвечал ему: «Брат, не тужи, вспомни, что со мною самим случилось. Во-первых, разве не выгнали меня и именье моего не разграбили? Потом, в чем я провинился? Я был же выгнан вами, братьями своими. Не скитался ли я по чужим землям ограбленный? А зла за собою не знал никакого. И теперь, брат, не станем тужить. Будет ли нам часть в русской земле, то обоим, лишимся ли ее, то оба же вместе, я сложу свою голову за тебя». Такими словами он утешил Всеволода и велел собирать войско от мала до велика. Другого не оставалось больше ничего делать, потому что святославичи, конечно, не оставили бы в покое Изяслава, главного врага своего. Изяслав выступил в поход с сыном своим Ярополком, Всеволод с сыном Владимиром. Последний находился в Смоленске, когда узнал о вторжении изгнанных князей. Поспешил на помощь к отцу и оружием проложил себе путь сквозь половецкие полки к Переяславлю, где нашел Всеволода, пришедшего с битвы на Сожице. Ярославичи с сыновьями пошли к Чернигову, жители которого затворились от них, хотя Олега и Бориса не было в городе. Есть известие, что они ездили в Тму-Таракань собирать новое войско. Чернигов имел двойные стены. Князья приступили к внешней ограде, городу. Мономах отбил восточные ворота, и внешний город был сожжен, после чего жители убежали во внутренний. Но ярославичи не имели времени приступить к последнему, потому что пришли вести о приближении Олега и Бориса. Получившие их, Изяслав и Всеволод рано утром отошли от Чернигова и отправились навстречу к племянникам, которые советовались, что им делать. Олег говорил Борису: «Нельзя нам стать против четырех князей. Пошлем лучше к дядьям с просьбою о мире». Борис отвечал: «Ты стой, смотри только. Я один пойду на них, на всех». Пошли и встретились с ярославичами у села на Нежатине Ниве. Полки сошлись, и была сеча злая. Во-первых, убили Бориса, сына Вячеславова. Изяслав стоял с пешими полками, как вдруг наехал один из неприятельских воинов и ударил его в плечо копьем. Рана была смертельная. Несмотря на убиение двух князей с обеих сторон, битва продолжалась. Наконец Олег побежал и едва мог уйти в Тму-Таракань 3 октября 1078 года. Тело Изяслава взяли, привезли в лодке и поставили против городца, куда навстречу вышел весь город Киев. Потом положили тело на сани и повезли. Священники и монахи провожали его с пением. Но нельзя было слышать пение за плачем и воплем великим, потому что плакал по нем весь город Киев. Ярополк шел за телом и причитал с дружиною: «Батюшка, батюшка, не без печали ты пожил на этом свете, много напасти принял от людей и от своей братьи, и вот теперь погиб не от брата, а за брата сложил голову». Принесли и положили тело в церкви Богородицы в гробе мраморном. По словам летописца, Изяслав был красив лицом, высок и полон, нравом не злобив, кривду ненавидел, правду любил. Лести в нем не было, прямой был человек и немстительный. Сколько зла сделали ему киевляне! Самого выгнали, дом разграбили, а он не заплатил им злом за зло. Если же кто скажет, он казнил всеславовых освободителей, то ведь не он это сделал, а сын его. Потом братья прогнали его, и ходил, блуждал он по чужой земле. А когда сел на своем столе, и Всеволод прибежал к нему побежденный, то Изяслав не сказал ему, «А вы что мне сделали?» И не заплатил злом за зло, а утешил, сказал, «Ты, брат, показал ко мне любовь, ввел меня на стол мой и назвал старшим, так и я теперь не помяну первой злобы. Ты мне брат, а я тебе, и положу голову свою за тебя». Что и случилось. Не сказал ему, «Сколько вы мне зла сделали, а вот теперь пришла и твоя очередь». Не сказал, «Ступай, куда хочешь», но взял на себя братнюю печаль и показал любовь великую. Смерть за брата, прекрасный пример для враждующих братьев, заставила летописца и, может быть, всех современников умилиться над участью Изяслава при господстве непосредственных чувств. Однако и летописец спешит опровергнуть возражение насчет казни виновников Всеславова освобождения и складывает всю вину на сына Изяславова Мстислава. Значит, это возражение существовало в его время. Монах Киево-Печерского монастыря должен был знать и о последующих гонениях, например, на святого Антония. Всеволоду Изяслав простил, потому что и прежде, как видно, этот Ярославич был мало виноват, да и после загладил свою вину. Наконец, собственная безопасность принуждала Изяслава вооружиться против племянников. Но детям Святославовым, конечно, невинным в деле отца, Изяслав не мог простить и отнял у них волости, себе и русской земле на беду. Как бы ни было, первый старший или великий князь после Ярослава пал в усобицы. Все усобицы, которые мы видим при старшинстве Изяслава, происходили от того, что осиротелые племянники не получали властей. При отсутствии отчинного права относительно отдельных властей дядья смотрели на осиротелых племянников как на изгоев, обязанных по своему сиротскому положению жить из милости старших, быть довольными всем, что дадут им последнее. И потому или не давали им вовсе властей, или давали такие, какими те не могли быть довольны. Но если дядья считали для себя выгодным отсутствие отчинного права, то не могли находить для себя это выгодным осиротелые племянники, которые, лишась преждевременную смертью отцов надежды на старшинство в роде, хотели, по крайней мере, достать то, чем владели отцы, или хотя другую, но более или менее значительную волость, чтобы не быть лишенными русской земли. Таким образом, мы видим, что первые усобицы на Руси произошли от отсутствия отчинного права в отдельных волостях, от стремления осиротелых князей-изгоев установить это право и от стремления старших не допускать до его установления. Князьям-изгоям легко было доискиваться властей. Русь граничила со степью, а в степи скитались разноплеменные варварские орды, среди которых легко было набрать войско обещанием добычи. Вот почему застепная Тмутаракань служит постоянным убежищем для изгоев, которые возвращаются оттуда с дружинами отыскивать властей. Мы видели деятельность изгоя Ростислава, сына Владимирова. У него остались сыновья в том же положении, следовательно, с теми же стремлениями. Мы видели судьбу изгоя Бориса Вячеславича. У него, как видно, не было ни братьев, ни сыновей, но были сыновья у Игоря Ярославича, тоже изгои. К числу их Изяслав захотел присоединить еще и детей Святославовых, тогда как последние имели основание не считать себя изгоями. Их отец был старшим, умер на главном столе. Если Изяслав мог считать это старшинство незаконным и мстить детям своего гонителя отнятием у них властей, то Всеволод не имел на это никакого права. Изяслав был изгнан не одним Святославом, но Святославом и Всеволодом вместе. Всеволод признавал изгнание Изяслава справедливым, признавал старшинство Святослава до самой смерти последнего. На каком же основании он мог считать сыновей Святославовых изгоями, лишить их властей? Несмотря на то, Всеволод, враждуя с Святославичами за недавнее изгнание и пользуясь правом победы, не думал приглашать их в Русь и тем готовил для себя и для потомков своих новую усобицу. Если Всеволод признавал изгнание Изяслава справедливым, признав старшинство Святослава законным, то каким же образом потомки Всеволода могли считать это старшинство незаконным? В таком случае они обвиняли бы своего предка как участника в беззаконии. Разве мы не видим впоследствии, что Всеволодовичи, домогаясь отнять у Святославичей право на старшинство, ни слова не говорят о беззаконном старшинстве Святослава, а выставляют только какое-то завещание Ярослава I, по которому князья восточных областей не должны были вступаться в западные. Ясно, что у Всеволодовичей не было никакого права исключать Святославичей из старшинства, что они, пользуясь правом сильного, выставляли только странные предлоги. Всеволод сел в Киеве, на столе отца своего и брата, взял себе все волости русские, посадил сына своего Владимира в Чернигове, а племянника Ярополка Изяславича во Владимире Волынском, придав к нему туров. Но обделенные князья не могли долго оставить его в покое. В 1079 году явился Роман Святославич с половцами у воина. Подобно именных мест в нынешней Полтавской губернии много. Всеволод вышел навстречу, стал у Переяславля и успел заключить мир с половцами, разумеется, давший им верное вместо неверного, обещанного Романом. Половцы не только не сделали для Романа того, зачем пришли, но даже убили его на возвратном пути вследствие ссоры, которую завел Роман с их князьями за обман, как говорит одно из очень вероятных известий. Впрочем, из последующих известий летописи видно, что виновниками убийства Романова были, собственно, не половцы, а казары, знак, что Романово ополчение было сбродное из разных народов, и что казары после разрушения своего царства существовали еще как особый народ и играли некоторую роль в степных берегах Черного и Азовского морей. Убив Романа, казары и половцы, разумеется, не могли жить в мире с братом его Олегом. И потому, как сказано в летописи, они заточили его за море в Царьград, откуда его отправили на остров Родос. Нет сомнения, что казары и половцы могли сделать это не иначе, как с согласия императора, для которого, вероятно, русские изгои были также опасными соседями. Это ясно видно из судьбы Ростиславовой. Очень вероятно, что заточение Олега произошло и не без ведома Всеволода, который воспользовался им и послал в Тму-Таракань своего посадника Ратибора. Но Тму-Таракань недолго оставалась без изгоев. Через год бежали туда из Владимира-Волынских волостей сын Игоря Ярославича Давыд и сын известного уже нам Ростислава Владимировича Володарь. Они выгнали Ратибора и сели в Тму-Таракане. Но сидели недолго. Через год возвратился туда из изгнания Олег, схватил Давыда и Володаря, сел опять в Тму-Таракане, перебил казар, которые были советниками на убиение Романа и на его собственное изгнание. А Давыда и Володаря отпустил. Лишенные убежища в Тму-Таракане, эти князья должны были думать о других средствах, как бы добыть себе властей. В 1084 году Ростиславичи, по словам летописи, выбежали от Ярополка, следовательно, ясно, что они жили у него во Владимире без властей. Выбежали не сказано куда, потом возвратились с войском и выгнали Ярополка из Владимира. С кем возвратились Ростиславичи, откуда взяли дружину, как могли безземельные князья выгнать Ярополка из его волости? На все эти вопросы не дает ответа летопись. Но и ее краткие известия могут показать нам, как легко было тогда добыть дружину. Ясно также, что Ростиславичи не могли выгнать Ярополка, не приобретя себе многочисленных и сильных приверженцев во Владимире. Всеволод послал против Ростиславичей сына своего, Мономаха, который прогнал их из Владимира и посадил здесь опять Ярополка. В летописи об этом сказано так, как будто бы все сделалось вдруг. Но из собственных слов Мономаха видно, что борьба с Ростиславичами кончилась не скоро, потому что он ходил к Изяславичам за Микулин в нынешнюю Галицию и потом два раза ходил к Ярополку на Броды весною и зимою. Счастливее Ростиславичей был Давыд Игоревич. Он ушел со своей дружиною в Днепровские устья, захватил здесь греческих купцов, отнял у них все товары. Но от греческой торговли зависело богатство и значение Киева, следовательно, богатство казны великокняжеской. И вот Всеволод принужден был прекратить грабежи Давыда, обещанием дать волость, и точно назначил ему Дорогобуж на Волыни. Но этим распоряжением Всеволод не прекратил, а еще более усилил княжеские распри. Ярополк Изяславич, князь Волынский, в отдаче Дорогобужа Давыду видел обиду себе, намерение Всеволода уменьшить его волость, и потому начал злобиться на Всеволода, собирать войско, по наущению злых советников, прибавляет летописец. Узнав об этом, Всеволод послал против него сына своего Владимира, и Ярополк, оставя мать в Луцке, бежал в Польшу. Луцк сдался Мономаху, который захватил здесь мать, жену Ярополкову, дружину его и все имение, а во Владимире посадил Давыда Игоревича. Вероятно, в это время червенские города, область последующего Галицкого княжества, были утверждены за Ростиславичами, потому что после мы видим старшего из них, Рюрика, князем в Перемышле. Очень вероятно также, что эта область была отнята Ростиславичами у поляков, союзников Ярополковых, не без согласия Всеволода. Но в следующем году Ярополк пришел из Польши, заключил мир с Мономахом и сел опять в Владимире. Вероятно, такому обороту дел много содействовала прежняя дружба Мономаха к Ярополку, благодарность старого Всеволода к отцу его Изяславу и нежелание ссориться с сыновьями последнего, из которых старший должен был получить старшинство по смерти Всеволодовой. Ярополк, однако, недолго пользовался возвращенную волостью. Посидев несколько дней во Владимире, он поехал в Звенигород, один из городов галицких. Когда князь дорогою лежал на вазу, то какой-то неродец, как видно, находившийся в дружине и ехавший подле на лошади, ударил его саблею. Ярополк приподнялся, вынул из себя саблю и громко закричал: «Ох, этот враг меня покончил!» Неродец бежал в Перемышль к Рюрику Ростиславичу, а Ярополк умер от раны. Отроки взяли его тело и повезли сперва во Владимир, а потом в Киев, где и погребли его в церкви святого Петра, которую сам начал строить. В Киеве сильно плакали на похоронах Ярополка. Летописец также жалеет об этом князе, говорит, что он много принял бед, без вины был изгнан братьями, обижен, разграблен и, наконец, принял горькую смерть. Был он, по словам летописца, тих, кроток, смирен, братолюбив, давал каждый год десятину в Богородичную Киевскую церковь от всего своего имения и просил у Бога такой же смерти, какая постигла Бориса и Глеба. Бог услышал его молитву, заключает летописец. О причине убийства летописец говорит глухо. Неродец, по его словам, убил Ярополка, будучи научен от дьявола и от злых людей. Вспомним сказанное нами прежде, что Ростиславичи могли овладеть Владимиром только с помощью приверженцев своих, следовательно, людей, неприязненных Ярополку. Люди, желавшие прежде его изгнания, теперь не могли охотно видеть его восстановление. Но убийца бежал к Ростиславичу в Перемышль. Это одно обстоятельство могло заставить современников сильно заподозрить Ростиславичей, если они и не были совершенно убеждены в действительном участии последних в деле Неродца. После Давыд Игоревич прямо говорил, что Ярополк был убит Ростиславичами. С первого разу кажется, что Ростиславичи или один из них, Рюрик, не имели достаточного основания решиться на подобное дело. Скорее, казалось бы, можно было заподозрить Давыда Игоревича и по характеру последнего, да и потому, что он больше всех терял с восстановлением Ярополка на Владимирском столе. Но об участии Давыда нет ни малейшего намека в летописи. Сам Давыд, после говоря Святополку об убиении брата его, не мог выдумать об участии Ростиславичей и объявить об этом Святополку за новость. Если бы современники подозревали Давыда, то и летописец сам, и Святополк Изяславич, и киевляне навечи, и князья на съезде не приминули бы упомянуть об этом по случаю злодейства Давыдова над Васильком. Если летописец не указывает прямо на Ростиславичей, то это доказывает, что у современников не было достаточных улик против них. Но не без намерения летописец выставляет бегство Неродца к Рюрику в Перемышль. Что касается до побуждений, то мы не знаем подробностей. Знаем только то, что Ростиславичи жили у Ярополка, приобрели средства выгнать его из Владимира, но потом сами были выгнаны в его пользу. Здесь очень легко могло быть положено начало смертельной вражды. Ростиславичи могли думать, что никогда не будут безопасны в своей волости, пока враг их будет сидеть во Владимире. Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Посидевши мало времени во Владимире, Ярополк отправился к Звенигороду. Мы не знаем, зачем предпринял он это путешествие. Мы не знаем еще, кому принадлежал в это время Звенигород. Очень вероятно, что Ростиславичем. Очень вероятно, что выражение летописца «иди Звенигороду» означает «поход воинский». Наконец, что касается до характера Рюрика Ростиславича, то мы знаем о нем только то, что он выгнал Ярополка из Владимира и потом принял к себе его убийцу. Эти два поступка нисколько не ручаются нам за его нравственность. Мы распространились об этом событии, потому что существует целая статья о смерти Ярополка Изяславича, автор которой старался оправдать совершенно Ростиславичей и сложить вину на Давида. Современник, том 16, отдел 2. Страница 1-32. Уважение, питаемое нами к ученым трудам автора статьи, заставило нас подробнее коснуться ее предмета. В том же 1046 году Всеволод сам предпринимал поход к Перемышлю на Ростиславичей, и поход этот не мог быть без связи с предшествовавшими событиями. Но с Ростиславичами, как видно из последующих событий, трудно было воевать. Поход кончился ничем, потому что Ростиславичи остались по-прежнему в своей волости. Что слова летописца «ходи, Всеволод, к Перемышлю» означают «воинский поход», не подлежит никакому сомнению. Иначе для чего ходил Всеволод? Великий князь не мог ходить просто для свидания к младшему. У Татищева великий князь предпринял поход на Ростиславичей по жалобам Святополка Изяславича и Давыда Игоревича. Дошел до Звенигорода, послал за Ростиславичами и помирился с ними. Татищев, «История российская», том 2, страница 140. Так кончились пока смуты на Волыни. Но кроме этих смут и борьбы на Востоке со Святославичами, шла еще борьба с Всеславом Полоцким. По принятии Всеволодом старшинства, Всеслав обжег Смоленск, то есть пожег посады около крепости или города. Мономах из Чернигова погнался за ним наспех о двух конях, то есть дружина взяла с собою по паре коней для перемены. Но чародея Всеслава трудно было настигнуть. Мономах не застал его под Смоленском и пошел по его следам в Полоцкую волость, повоевал и пожег землю. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 130. Лукомль, местечко Могилевской губернии, Сеннинского уезда, Друцк, местечко Могилевского уезда, Логойск, Минской губернии, в Борисовском уезде, на реке Гойне, впадающей в Березину. Потом в другой раз пошел Мономах с черниговцами и половцами к Минску, нечаянно напал на город и не оставил у него ни челядина, ни скотины, по его собственному выражению. В 1093 году умер последний из Ярославичей Всеволод, 64 лет. Летописец говорит, что этот князь был из млада боголюбив, любил правду, был милостив к нищим, чтил епископов и священников, но особенно любил монахов, давал им все потребное. Был также воздержан и зато любим отцом своим. Летописец прибавляет, что в Киеве Всеволоду было гораздо больше хлопот, чем в Переяславле. Хлопотал он все с племянниками, которые просили властей. Один просил той, другой этой, но он все мирил их и раздавал волости. К этим заботам присоединились болезни, старость, и стал он любить молодых, советоваться с ними, а молодые старались отдалять его от прежней старой дружины. До людей перестала доходить княжья правда. Тиуны начали грабить, брать несправедливо пени при суде, а Всеволод ничего этого не знал в своих болезнях. Нам нет нужды разуметь здесь под молодыми именно молодых летами. Трудно предположить, что Всеволод на старости лет покинул своих ровесников и окружил себя юношами. Если обратить внимание на последующие явления, то можем легче объяснить смысл слов летописца. Под молодыми людьми, разумеется, у него люди новые. Новая дружина, приведенная из Переяславля и Чернигова, противополагается дружине первой. Князья, перемещаясь из одной волости в другую, с младшего стола на старший, приводили с собою свою дружину, которую, разумеется, предпочитали дружине, найденной в новом княжестве, оставшейся после прежнего князя. Отсюда проистекала невыгода, во-первых, для народа, потому что пришельцы не соблюдали выгод чуждой для них области и старались наживаться насчет граждан, во-вторых, для старых бояр, которых пришельцы отстраняли от важных должностей, от княжеского расположения, заезжали их по местническому позднейшему выражению. Каково было грабительство тиунов княжеских при Всеволоде, свидетельствуют слова лучших киевлян, что земля их оскудела от рати и от продаж. Так сошло с поприща первое поколение Ярославичей. При первом уже из них начались усобицы вследствие изгнания осиротелых племянников. При первом уже из них был нарушен порядок преемства, и это нарушение увеличило число изгоев и, следовательно, усилило усобицы, жертвою которых пало три князя. Переходы князей из волости в волость вследствие родовых счетов показали уже народу всю невыгоду такого порядка вещей, особенно в княжение Всеволода, когда новые дружинники разорили Киевскую землю. Земля разорялась также ратью, набеги степных варваров не прекращались, и в челе половцев народ видел русских князей, приходивших искать властей в русской земле, которую безнаказанно опустошили их союзники. Начались те времена, когда по земле сеялись и росли усобицы, и в княжих крамолах сокращался век людской, когда в русской земле редко слышались крики земледельцев, но часто каркали вороны, деля себе трупы, часто говорили свою речь галки, собираясь лететь на добычу. Слово о полку Игореве. Страница 16. В известии о молодой дружине Всеволода и тиунах в разных списках находятся разные чтения. В одних «начеше тиуни грабите», в других «начеше тиуни» — молодые, о которых говорилось перед этим. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 93. Из внешних отношений на первом плане, как прежде, так и теперь, была борьба с степными варварами, из которых главное место занимали половцы. Мы упоминали о войнах с ними по поводу княжеских усобиц, но, кроме того, они часто набегали и без всякого повода. Так, в 1071 году они воевали у Ростовца и у Неятина. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 76. Местоположение этих городов спорное. Одни полагают на западной, другие — на восточной стороне Днепра. То есть одни в Киевской, другие в Черниговской волости. В удачных битвах с этими варварами за русскую землю начал славиться и приобретать народную любовь сын Всеволода, знаменитый Мономах. 12 удачных битв выдержал он с половцами в одно княжение отца своего. Если половцы помогали русским князьям в их усобицах, зато и Мономах иногда ходил на варваров, ведя с собою варваров же из других племен. Мы видели, что ярославичи, свободные еще от усобиц, нанесли сильное поражение торкам, заставили часть их поселиться в пределах Руси и признать свою зависимость от нее. Но в 1080 году торки, поселенные около Переяславля и потому названные в летописи Переяславскими, вздумали возвратить себе независимость и заратились. Всеволод послал на них сына своего Мономаха, и тот победил торков. На севере шла борьба с финскими и литовскими племенами. К первым годам княжения Изяславова относится победа его над голядами. Следовательно, народонаселение нынешнего Можайского и Гжатского уездов не было еще подчинено до этого времени, и неудивительно, оно оставалось в стороне от главных путей, по которым распространялись русские владения. В 1055 году посадник Остромир ходил с новгородцами на Чуть и овладел там городом Осек-Декипив, то есть «Солнечная рука». В 1060 году сам Изяслав ходил на сосолов и заставил их платить дань. Но скоро они выгнали русских сборщиков дани, подожгли город Юрьев и окольные селения до самого Пскова. Псковичи и новгородцы вышли к ним навстречу, сразились и потеряли 1000 человек, а сосолов пало бесчисленное множество. На северо-востоке было враждебное столкновение с болгарами, которые в 1088 году взяли Муром. На западе ростиславичи боролись с поляками. Особенно в этой борьбе стал знаменит третий брат Василько. Мы видели, что Болеслав II Смелый, пользуясь смутами в империи, умел восстановить прежнее значение Польши, которое потеряла она по смерти Болеслава I Храброго. Но, будучи счастлив в борьбе с внешними врагами, Болеслав Смелый не мог осилить внутренних. Принятие королевского титула, стремление усилить свою власть насчет панов, строгие поступки с ними, умерщвление краковского епископа Станислава, возбудили ненависть панов и духовенства, следствием чего было изгнание Болеслава Смелого и возведение на престол брата его, слабого Владислава Германа. Владислав вверился во всем палатину Сецеху, который корыстолюбием и насильственными поступками возбудил всеобщее негодование. Недовольные встали под предводительством побочного сына Владиславова Збигнева. В эту усобицу вмешались чехи, а с другой стороны Владислав должен был вести упорную борьбу с поморскими славянами. Легко понять, что при таких обстоятельствах Польша не только не могла обнаружить свое влияние на дела Руси, но даже не могла с успехом бороться против Василька Ростиславича, который с половцами пустошил ее области. Мы рассмотрели внутренние и внешние отношения на Руси при первом поколении Ярославичей. Видели деятельность князей. В заключение обратим внимание на других деятелей, на мужей из дружины княжеской, имена которых кое-где попадаются в летописи. Прежде всего мы встречаем имя Остромира, посадника новгородского. Сын его Вышата убежал с Ростиславом Владимировичем в Тму-Таракань. О нем больше нет известий. Но вместе с Вышатою, спутником Ростислава, назван также какой-то Парей. Парей был убит на Сожице против половцев в 1078 году. Если это тот самый Парей, то значит, что по смерти Ростислава он перешел в дружину Всеволода. Мы видели, что в 1067 году в Киеве при Изяславе был тысяцким Коснячко, вероятно, бежавший вместе с Изяславом. Этот же Коснячко был с Изяславом при установлении правды. Со стороны Святослава из Чернигова был при этом деле Перенек, со стороны Всеволода из Переяславля — Никифор. Если Коснячко был тысяцким в Киеве, то можем заключить, что Перенек имел в то время такую же должность в Чернигове, Никифор — в Переяславле. Если так, то любопытно, что для установления правды собираются тысяцкие, имевшие близкое отношение к городскому народонаселению. Не знаем, кто был тысяцким в Киеве после первого возвращения Изяслава при Святославе и после второго возвращения Изяслава, но при Всеволоде в 1089 году эту должность занимал Ян, сын Вышаты, знаменитого тысяцкого во времена Ярослава. Как видно, этот же самый Ян ходил при Святославе за данью на север. Потом мы встречаем в летописи имена двух братьев Чудина и Туки. Имена указывают на финское происхождение. Чудин после первого возвращения Изяславова держал Вышгород в 1072 году. Тука является действующим во время первого изгнания Изяславова. Он советовал Изяславу стеречь крепче Всеслава. Из этого видно, как будто он принадлежал к дружине киевского князя. Но потом, после второго возвращения Изяславова, мы видим его в дружине Всеволода. Он выходит вместе с этим князем против половцев и погибает в битве при Сожице. Значит, он перешел из дружины Изяслава в дружину Всеволода. Впрочем, могло быть, что он явился действующим лицом в означенном киевском событии, принадлежа к дружине Всеволода, который прибежал в Киев с поля битвы вместе с Изяславом. В таком случае любопытно, что один брат служил Изяславу, а другой — Всеволоду. В битве при Сожице был убит еще Иван Жирославич, также муж из дружины Всеволода. При последнем, во время княжения его в Киеве, видим Ратибора, которого он назначил посадником в Тму-Таракань. К чьей дружине принадлежал Берн, упоминаемый при перенесении мощей святых Бориса и Глеба, трудно решить. Вероятно, к дружине Святослава Черниговского. Глава третья. События при внуках Ярослава I, 1093-1125 годы. Прежние причины усобиц, характер Владимира Мономаха. Он уступает старшинство Святополку Изяславичу, характер последнего, нашествие половцев, Олег Святославич в Чернигове, борьба с ним Святополка и Владимира, неудача Олега на севере, послание Мономаха к Олегу, съезд князей в Любиче и прекращение борьбы на востоке, новая усобица на западе вследствие ослепления Василька Ростиславича, прекращение ее на Витичевском съезде, распоряжение насчет Новгорода Великого, судьба Ярослава Ярополковича, племянника великого князя, события в Полоцком княжестве, войны с половцами, борьба с другими соседними варварами, связь с Венгрией, смерть великого князя Святополка, киевляне избирают Мономаха в князья себе, война с минским князем Глебом и с волынским Ярославом, отношение к грекам и половцам, смерть Мономаха, дружина при внуках Ярослава I. Не прошло полвека со смерти Ярослава Старого, как уже первое поколение в потомстве его сменилось вторым, сыновья внуками. Мы видели начало усобиц при первом поколении, видели их причины в стремлении осиротелых князей добыть себе часть в русской земле, которые не давали им дядья. Усобицы усилились, когда Изяслав был изгнан братьями, когда, возвратившись по смерти Святослава, он отнял прежние волости у сыновей последнего, которые должны были искать убежище в отдаленной Тму-Таракане и, если верить некоторым известиям, в Муроме. С выступлением на поприще внуков Ярославовых причины усобиц оставались прежние, и потому должно было ожидать тех же самых явлений, какими ознаменовано и правление сыновей Ярославовых. Владимир Мономах с братом Ростиславом были в Киеве во время смерти и погребения отца своего. Летописец говорит, что Мономах начал размышлять. «Если сяду на столе отца своего, то будет у меня война со Святополком, потому что этот стол был прежде отца его». И, размыслив, послал за Святополком в Туров, сам пошел в Чернигов, а брат его Ростислав в Переяславль. Мономах не был прозванием, но именем, данным при рождении, точно таким же, какими были Владимир и Василий. Ярослав хотел назвать первенца внука от любимого сына Владимиром Василием в честь отца своего. Отец и мать Мономахом в честь деда по матери императора греческого. Естественно, что Всеволод гордился происхождением сына своего от царя. Если Мономах единственным препятствием к занятию киевского стола считал старшинство, права Святополка Изяславича, то ясно, что он не видел никаких других препятствий, именно не предполагал препятствий со стороны граждан киевских, был уверен в их желании иметь его своим князем. У Татищева читаем, что киевляне просили Мономаха остаться у них княжить. Татищев, История Российская, том 2, страница 212. Нет сомнения, что уже и тогда Мономах успел приобрести народную любовь, которую он так славен в нашей древней истории. Мономах вовсе не принадлежит к тем историческим деятелям, которые смотрят вперед, разрушают старое, удовлетворяют новым потребностям общества. Это было лицо с характером чисто охранительным. Мономах не возвышался над понятиями своего века, не шел наперекор им, не хотел изменить существующий порядок вещей, но личными доблестями, строгим исполнением обязанностей, прикрывал недостатки существующего порядка, делал его не только сносным для народа, но даже способным удовлетворять его общественным потребностям. Общество, взволнованное княжескими усобицами, столько потерпевшее от них, требовало прежде всего от князя, чтобы он свято исполнял свои родственные обязанности, не катаровался, не спорил с братьею, мирил враждебных родичей, вносил умными советами наряд в семью. И вот Мономах во время злой вражды между братьями умел заслужить название братолюбца. Для людей благочестивых Мономах был образцом благочестия. По свидетельству современников, все дивились, как он исполнял обязанности, требуемые церковью. Для сдержания главного зла — усобиц. Нужно было, чтобы князья соблюдали клятву, данную друг другу. Мономах ни под каким предлогом не соглашался переступать крестного целования. Народ испытал уже при других князьях бедствие от того, что людям не доходила княжья правда. Тиуны и отроки грабили без ведома князя. Мономах не давал сильным обижать ни худого смерда, ни убогой вдовицы. Сам оправливал, давал правду суд людей. При грубости тогдашних нравов люди сильные не любили сдерживать своего гнева. Причем подвергнувшийся ему платил жизнью. Мономах наказывал детям своим, чтобы они не убивали ни правого, ни виноватого, не губили душ христианских. Другие князья позволяли себе невоздержание. Мономах отличался целомудрием. Обществу сильно не нравилось в князе корыстолюбие. С неудовольствием видели, что внуки и правнуки святого Владимира отступают от правил этого князя, копят богатство, сбирая его с тягостью для народа. Мономах и в этом отношении был образцом добрых князей. С ранней молодости рука его простиралась ко всем по свидетельству современников. Никогда не прятал он сокровищ. Никогда не считал он денег, но раздавал их обеими руками. А между тем казна его была всегда полна. потому что при щедрости он был образцом доброго хозяина, не смотрел на служителей, сам держал весь наряд в доме. Больше всех современных князей Мономах напоминал прадеда своего, ласкового князя Владимира. «Если поедете куда по своим землям, — наказывает Мономах детям, — не давайте отрокам обижать народ ни в селах, ни на поле, чтоб вас потом не кляли. Куда пойдете, где станете, напоите, накормите бедняка. Больше всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, добрый или простой человек, или посол. Не можете одарить его, угостите хорошенько, напоите, накормите. Гость по всем землям прославляет человека либо добрым, либо злым. Что детям наказывал, то и сам делал. Позвавши гостей, сам служил им, и когда они ели и пили досыта, он только смотрел на них. Кроме усобиц княжеских, земля терпела от беспрестанных нападений половцев. Мономах с ранней молодости стоял на стороже русской земли, бился за нее с поганами, приобрел имя доброго страдальца, труженика, за русскую землю по преимуществу. В тот век народной юности богатырские подвиги Мономаха, его изумительная деятельность не могли не возбудить сильное сочувствие, особенно когда эти подвиги совершались на пользу земле. Большую часть жизни провел он вне дома, большую часть ночей проспал на сырой земле. Одних дальних путешествий совершил он 83. Дома и в дороге, на войне и на охоте делал все сам. Не давал себе покоя ни ночью, ни днем, ни в холод, ни в жар. До света поднимался он с постели, ходил к обедне, потом думал с дружиною, оправливал, судил людей, ездил на охоту или так куда-нибудь, в полдень ложился спать и потом снова начинал ту же деятельность. Дитя своего века Мономах сколько любил пробовать свою богатырскую силу на половцах, столько же любил пробовать ее и на диких зверях. Был страстный охотник. Диких коней в пущах вязал живых своими руками. Тур не раз метал его на рога, олень бодал, лось топтал ногами, вепрь на боку меч оторвал, медведь кусал, волк сваливал вместе с лошадью. «Не бегал я для сохранения живота своего, не щадил головы своей», — говорит он сам. «Дети, не бойтесь ни рати, ни зверя, делайте мужеское дело. Ничто не может вам вредить, если Бог не повелит. А от Бога будет смерть. Так ни отец, ни мать, ни братья не отнимут. Божье блюдение лучше человеческого». Но с этой отвагой, удалью, ненасытной жаждой деятельности в Мономахе соединялись здравый смысл, сметливость, умение смотреть на следствие дела, извлекать пользу. Из всего можно заметить, что он был сын доброго Всеволода и вместе сын царевны греческой. Из родичей Мономаха были и другие не менее храбрые князья, не менее деятельные, как, например, чародей Всеслав Полоцкий, Роман и Олег Святославичи. Но храбрость, деятельность Мономаха всегда совпадала с пользою для русской земли. Народ привык к этому явлению, привык верить в доблесть и благоразумие, благонамеренность Мономаха, привык считать себя спокойным за его щитом, и потому питал к нему сильную привязанность, которую перенес и на все его потомство. Наконец, после личных доблестей, не без влияния на уважение к Мономаху было и то, что он происходил по матери от царской крови. Особенно, как видно, это было важно для митрополитов-греков и вообще для духовенства. Киевляне должны были желать, чтобы Мономах занял отцовское место. Они могли желать этого тем более, что Мономах был им хорошо известен, и известен с самой лучшей стороны, тогда как Святополк Изяславич жил постоянно на отдаленном севере и только недавно, по смерти брата своего Ярополка, перешел из Новгорода в Туров, без сомнения для того, чтобы быть поближе к Киеву на случай скорой смерти Всеволода. Но мы видели причины, которые заставляли Мономаха отказаться от старшего стола. Он опасался, что Святополк не откажется от своих прав и будет доискиваться их оружием. Мономах должен был хорошо знать, к чему ведут подобные нарушения прав. Должен был также опасаться, что если Святополк будет грозить ему с запада, то с востока Святославичи также не оставят его в покое. Киевляне не могли не уважать основания, на котором Владимир отрекся от их стола, не могли не сочувствовать уважению к старшинству, и притом не имели права отвергать Святополка, потому что еще не знали его характера. И когда он явился из Турова в Киев по приглашению Мономаха, то граждане вышли к нему с поклоном и приняли его с радостью. Но радость их не могла быть продолжительна. Характер сына Изяславова представлял разительную противоположность с характером сына Всеволодова. Святополк был жесток, корыстолюбив и властолюбив без ума и твердости. Сыновья его были похожи на отца. Киевляне немедленно испытали неспособность своего нового князя. Мы видели, что когда Святополк пришел в Киев, то Владимир отправился в Чернигов, а брат его Ростислав в Переяславль. Из этого уже одного известия имеем право заключить, что эти столы были прежде за ними при Всеволоде. Но кроме того, летописец прямо говорит, что Всеволод, заступив место Изяслава в Киеве, посадил сына своего Владимира в Чернигове. Потом в другом месте говорит, что Мономах, примирившись с Ярополком, возвратился в Чернигов. Но сам Мономах в поучении детям говорит: «И на весну посади мя отец в Переяславле перед братьею». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 103. Тогда как из прежних слов его поучения видно, что он сидел в Чернигове, ибо ходил в поход с жителями этого города, что, следовательно, подтверждает слова летописи. Но каким же образом могло случиться, что Всеволод дал ему Переяславль после Чернигова, когда Чернигов был старше Переяславля? И что значит «перед братьею», когда у Владимира был только один брат, Ростислав? Разве принимать здесь временное посажение для войны с половцами? Но тогда что будет значить «перед братьею», «впереди братьев» в передовой рате? Или, может быть, здесь ошибка, вместо «перед братьею» должно читать «перед ратьею»? В это время пошли половцы на русскую землю. Услыхавши, что Всеволод умер, они отправили послов к Святополку с предложением мира, то есть с предложением купить у них мир. Мономах говорит детям, что он в свою жизнь заключил с половцами 19 миров, причем передавал им много своего скота и платья. Святополк, по словам летописца, посоветовался при этом случае не с большой дружиною отца и дяди своего, то есть не с боярами киевскими, но с теми, которые пришли с ним, то есть с дружиною, которую он привел из Турова или, вероятнее, из Новгорода. Мы видим здесь, следовательно, опять ясную жалобу на заезд старых бояр пришлую дружиною нового князя, явление, необходимое при отсутствии отчинности, наследственности властей. По совету своей дружины Святополк велел посадить половецких послов в тюрьму. Или жалели скота и платья на покупку мира, или стыдились начать новое княжение этою покупкою, Половцы, услыхавшие о заключении послов своих, стали воевать. Пришло их много. И обступили торческий город, то есть город, заселенный торками. Теперь селение Торчица на берегу Торчи, впадающей слева в Рось. Святополк испугался, захотел мира, отпустил половецких послов. Но уже теперь сами половцы не хотели мира и продолжали воевать. Тогда Святополк начал собирать войск. Умные люди говорили ему: «Не выходи к ним, мало у тебя войска». Он отвечал: «У меня 800 своих отроков могут против них стать». Несмысленные подстрекали его: «Ступай, князь!» А смышленые говорили: «Хотя бы ты пристроил и 8000, так и то было бы только впору. Наша земля скудела от рати и от продаж. Пошли-ка лучше к брату своему Владимиру, чтоб помог тебе». Святополк послушался и послал к Владимиру. Тот собрал войско свое, послал и к брату Ростиславу в Переяславль, веляя ему помогать Святополку, а сам пошел в Киев. Здесь, в Михайловском монастыре, свиделся он со Святополком, и начались у них друг с другом распри да которы. Смышленые мужи говорили им: «Что вы тут спорите? А поганые губят русскую землю. После уладитесь, а теперь ступайте против поганых либо с миром, либо с войною». Владимир хотел мира, а Святополк хотел рати. Наконец уладились, поцеловали крест и пошли втроем Святополк, Владимир и Ростислав к Треполю. Треполье — местечко при устье реки Стугны Киевского уезда. Когда они пришли к реке Стугне, то прежде чем переходить ее, созвали дружину на совет и начали думать. Владимир говорил: «Враг грозен. Остановимся здесь и будем с ним мириться». К совету этому пристали смышленые мужи Ян и другие. Но киевляне говорили: «Хотим биться, пойдем на ту сторону реки». Они осилили, и рать перешла реку, которая тогда сильно наводнилась. Святополк, Владимир и Ростислав, исполчившие дружину, пошли. На правой стороне шел Святополк, на левой — Владимир, посередине — Ростислав. Минули Треполь, прошли и вал, и вот показались половцы со стрельцами впереди. Наши стали между двумя валами, поставили стяги, знамена, и пустили стрельцов своих вперед из валов. А половцы подошли к валу, поставили также стяги свои, налегли прежде всего на Святополка и сломили отряд его. Святополк стоял крепко, но когда побежали люди, то побежал и он. Потом половцы наступили на Владимира, была у них брань лютая. Наконец побежал и Владимир с Ростиславом. Прибежав к реке Стугне, стали переправляться вброд, и при этой переправе Ростислав утонул перед глазами брата, который хотел было подхватить его, но едва сам не утонул. Потерявший брата и почти всю дружину, печальный Владимир пришел в Чернигов, а Святополк сперва вбежал в Треполь, затворился, пробыл тут до вечера и ночью пришел в Киев. Половцы, видя, что одолели, пустились воевать по всей земле, а другие возвратились к торческому городу. Торки противились, боролись крепко из города, убили много половцев, но те не переставали налегать, отнимали воду, и начали изнемогать люди в городе от голода и жажды. Тогда торки послали сказать Святополку: «Если не пришлешь хлеба, то сдадимся». Святополк послал. Но обозу нельзя было прокрасться в город от половцев. 9 недель стояли они под Торческом, наконец разделились. Одни остались продолжать осаду, а другие пошли к Киеву. Святополк вышел против них на реку Желань. Между Белгородкой и Киевом, на речке называемой ныне Борщеговкой, есть селение Жиляне. Полки сошлись, и опять русские побежали. Здесь погибло их еще больше, чем у Триполя. Святополк пришел в Киев сам третий только, а половцы возвратились к Торческу. «Лукавые сыны Измаиловы, — говорит летописец, — жгли села и гумна, и много церквей запалили огнем. Жителей били, оставшихся в живых мучили, уводили в плен. Города и села опустели. На полях, где прежде паслись стада коней, овец и волов, теперь все стало пусто, нивы поросли, на них живут звери. Когда половцы с победою возвратились к Торческу, то жители, изнемогшие от голода, сдались им. Половцы, взявши город, запалили его, а жители, разделившие, повели в Веже к сердоболям и сродникам своим, по выражению летописца. Печальные, изнуренные голодом и жаждою, сосунувшимися лицами, почерневшим телом, нагие, босые, исколотые терновником, шли русские пленники в степи, со слезами рассказывая друг другу, откуда кто родом, из какого города или из какой веси. Святополк, видя, что нельзя ничего взять силою, помирился с половцами, разумеется, заплативши им, сколько хотели, и женился на дочери хана их Тугоркана. Но в том же 1094 году половцы явились опять, и на этот раз ими предводительствовал Олег Святославич из Тмутаракани. Жестокое поражение, потерпенное двоюродными братьями в прошлом году от половцев, дало Олегу надежду получить не только часть в русской земле, но и все отцовские волости, на которые он с братьями имел полное право. Внуки Ярослава находились теперь друг к другу по роду и, следовательно, по волостям точно в таком же отношении, в каком находились прежде сыновья, а считать себя изгоем Олег не хотел. Он пришел к Чернигову, где осадил Мономаха в Остроге. Окрестности города, монастыри, были выжжены. 8 дней билась с половцами дружина Мономахова и не пустила их в Острог. Наконец Мономах пожалел христианской крови, горящих сел, монастырей, сказал «не хвалиться поганам» и отдал Олегу Чернигов стол отца его, а сам пошел на стол своего отца в Переяславль. Так описывает сам Мономах свои побуждения. Нам трудно решить, насколько присоединялся к ним еще расчет на невозможность долгого сопротивления с маленькою дружиною, в которой по выезде его из Чернигова не было и 100 человек, считая вместе с женами и детьми. Мы видели, что большую часть дружины потерял он в битве при Стугне, где пали все его бояре. Попавшихся в плен он после выкупил, но их было, как видно, очень мало. С эту-то небольшую дружиною ехал Мономах из Чернигова в Переяславль через полки половецкие. «Варвары облизывались на них, как волки», — говорит сам Мономах, — «но напасть не смели». Олег сел в Чернигове, а половцы пустошили окрестную страну. Князь не противился, он сам велел им воевать, ибо другим нечем ему было заплатить союзникам, доставившим ему отцовскую волость. «Это уже в третий раз, — говорит летописец, — навел он поганых на русскую землю. Прости, Господи, ему этот грех, потому что много христиан было погублено, а другие взяты в плен и расточены по разным землям». На Руси Олегу этого не простили. И сколько любили Мономаха, как доброго страдальца за русскую землю, защищавшего ее от поганых, столько же не любили Олега, опустошавшего ее с половцами. Видели гибельные следствия войн Олеговых. забыли обиду ему нанесенную, забыли, что он принужден был сам добывать себе отцовское место, на которое не пускали его двоюродные братья. В слове о полку Игореве Олег назван Гориславичем. Слово о полку Игореве, страница 16. По связи последующих выражений должно думать, что он в народном мнении был славен не своим, но чужим горем. Так смотрит на него и летописец. Незавидно было житье Мономаха в Переяславле. 3 лета и 3 зимы, — говорит он, — прожил я в Переяславле с дружиною, и много бед натерпелись мы от рати и от голода. Половцы не переставали нападать на Переяславскую волость, и без того уже разоренную. Мономаху удалось раз побить их и взять пленников. В 1095 году пришли к нему 2 половецких хана, Итларий-Китан, на мир, то есть торговаться. Много ли Переяславский князь даст за этот мир? Итларь с лучшими людьми вошел в город, а Китан стал с войском между валами, и Владимир отдал ему сына своего, Святослава, в заложники за безопасность Итларя, который стоял в доме боярина Ратибора. В это время пришел к Владимиру из Киева от Святополка боярин Славата за каким-то делом. Славата подучил Ратибора и его родню пойти к Мономаху и убедить его согласиться на убийство Итларя. Я внес сюда известие списков Татищевских, том 2, страница 153, без которого в летописи не будет связи между приходом Славаты и советом Ратиборовичей. Владимир отвечал им: «Как могу я это сделать, давши им клятву?» Те сказали ему на это: «Князь, не будет на тебе греха. Половцы всегда дают тебе клятву и все губят русскую землю, льют кровь христианскую». Владимир послушался и ночью послал отряд дружины и торков к валам. Они выкрали сперва Святослава, а потом перебили Китана и всю дружину его. Это было в субботу вечером. Итларь ночевал на дворе Ратиборовом и не знал, что сделалось с Китаном. На другой день, в воскресенье, рано утром Ратибор приготовил вооруженных отроков и велел им вытопить избу, а Владимир прислал отрока своего сказать Итларю и дружине его: «Обувшись и позавтракавши в теплой избе у Ратибора, приезжайте ко мне». Итларь отвечал: «Хорошо». Половцы вошли в избу и были там заперты. А между тем ратиборовцы влезли на крышу, проломали ее, и Ольбек Ратиборович, натянув лук, ударил Итларя стрелою прямо в сердце. Перестреляли и всю дружину его. Тогда Святополк и Владимир послали в Чернигов коллегу звать его с собою вместе на половцев. Олег обещался идти с ними и пошел, но не вместе. Ясно было, что он не доверял им. Быть может, поступок с Итларем был одной из причин этого недоверия. Святополк и Владимир пошли к половцам на Вежи, взяли их, попленили скот, лошадей, верблюдов, рабов и привели их в свою землю. Недоверие Олега сильно рассердило двоюродных братьев. После похода они послали сказать ему: «Ты не шел с нами на поганах, которые сгубили русскую землю? А вот теперь у тебя сын Итларев. Убей его, либо отдай нам. Он враг русской земле». Олег не послушался, и встала между ними ненависть. Вероятно, в связи с этими событиями было движение на севере брата Олегова Давыда, о котором до сих пор дошедшие до нас списки летописи ничего не говорили. Только в своде летописей Татищева читаем, что остальные святославичи при Всеволоде имели волость в Муроме, известие очень вероятное. По смерти же Всеволода, как видно, Мономах принужден был отречься не от одного Чернигова в пользу Олега, но должен был уступить также и Смоленск Давыду. В конце 1095 года, когда разгорелась снова вражда между Олегом и братьями его Святополком и Владимиром, последние отправились к Смоленску, вывели оттуда Давыда и дали ему Новгород, откуда сын Мономаха Мстислав, посаженный дедом Всеволодом еще по удалении Святополка, был переведен в Ростов. Вероятно, они не хотели, чтобы волости святославичей соприкасались друг с другом, причем братья могли легко действовать соединенными силами. В Смоленской волости, которая должна была разделять волости святославичей, Святополк и Владимир должны были посадить кого-нибудь из своих. И вот есть известие, что Владимир посадил здесь сына своего Изяслава. Но Давыд, может быть, по соглашению с братом, недолго жил в Новгороде и отправился опять в Смоленск. Впрочем, как видно, с тем, чтобы оставить и Новгород за собой уже, потому что, когда новгородцы в его отсутствие послали в Ростов за Мстиславом Владимировичем и посадили его у себя, то Давыд немедленно выступил опять из Смоленска к Новгороду. Но на этот раз новгородцы послали сказать ему «не ходи к нам», и он принужден был возвратиться с дороги опять в Смоленск. Изгнанный им отсюда Изяслав бросился на волости святославичей, сперва на Курск, а потом на Муром, где схватил посадника Олегова и утвердился с согласия граждан. В следующем, 1096 году, Святополк и Владимир послали сказать Олегу: «Приезжай в Киев, урядимся о русской земле пред епископами, игуменами, мужами отцов наших и людьми городскими, чтобы после нам можно было сообща оборонять русскую землю от поганых». Олег велел отвечать: «Не пойду на суд к епископам, игуменам да смердам». Если прежде он боялся идти в поход вместе с братьями, то мог ли он решиться ехать в Киев, где знал, что духовенство, дружины и граждане дурно расположены к нему? Мог ли он отдать свое дело на их решение? Притом князь, который привык полагаться во всем на один свой меч, им доставать себе управу, считал унизительным идти на суд духовенства и простых людей. Как бы то ни было, гордый ответ Олега возбудил к нему еще сильнейшее нерасположение в Киеве. Летописец сильно укоряет черниговского князя за смысл буйный, за слова величавые, укоряет и злых советников Олега. Святополк и Владимир послали после этого объявить ему войну. «Ты не идешь с нами на поганых», — велели они сказать ему. «Не идешь к нам на совет, значит, мыслишь на нас недоброе и поганым помогать хочешь. Пусть же Бог рассудит нас».